проповедь «Помазанники в конце времени». Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 25 июля 1965 года в скинии Бранхама, Джефферсон-Вилли, штат Индиана, США. Доброе утро, слушатели! Давайте обратимся сейчас к нашему Господу. Великий Бог, Творец неба и земли, который божественным образом определил нам сегодняшнее утро для поклонения Тебе. И позволь нам, Господь, полностью вериться сердцем Твоей божественной воли и действию Святого Духа в нас, чтобы высказать то, о чем Ты хочешь нас оповестить. Мы желаем быть лучшими христианами и стать еще лучшими Твоими представителями. Даруй это нам, пожалуйста, сегодня утром, а мы ожидаем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Кто-то спрашивает, вы хотите убрать молитвенные ткани? Да. Мы очень рады, что в это утро мы снова здесь, в служении великому царю. И мы еще раз приносим извинения за то, что у нас нет места для людей, но у нас просто... Мы постараемся сделать все возможное при таких обстоятельствах. Так вот, многие положили здесь платочки и просьбы для молитвы. И я просто отложу в сторонку. Я их вовсе не игнорирую, но я молюсь за них в основном после того, как я, например, как сегодня вечером. Я помолюсь сегодня утром, а потом вечером буду вновь, когда я буду молиться и ожидать Духа Божьего для исцеления. И именно тогда я предпочитаю молиться за платочки и прочее. И относительно особо важных просьб, Билли передал их мне все до одной, их около 300. Я только сейчас вышел из кабинета. Понимаете, я рассматриваю их как можно скорее, все, что только успеваю, и я постараюсь добраться до них как можно скорее. Все рассмотреть я не смогу. Просто протягиваю руку и беру одну и говорю: «Господь, может это, а может вот это?» Вот таким образом, потому что все это нужды, серьезные просьбы. Это, несомненно, то, что нам стоило бы обсудить вместе. И я... Разве только знаете, Святой Дух иногда может сказать, какая-нибудь из прочитанных мной ляжет мне на сердце, я снова возвращаюсь к ней, ищу ее там, пока не найду, или же беру их просто наугад. Так вот, сейчас также хотелось бы сказать и поприветствовать тех, кто находится в других частях страны. Хотелось бы сегодня утром поприветствовать по телефонной связи друзей в городах Нью-Йорк, Бомонт, штат Техас, Прескотт, штат Аризона, Тусон, штат Аризона, Сан-Хосе, штат Калифорния, Коннектикут, Гейнсвилл, штат Джорджия и Нью-Олбани, штат Индиана, по всей стране. Мы приветствуем вас во имя Господа Иисуса. В Индиане сегодня ясно утром. Ночью был дождь, который принес прохладу. И мы в скине забиты до отказа, и все в ожидании, с нетерпением ожидают урока воскресной школы. И я верю, что вы, кто в тех местах, получите обильнейшие Божьи благословения. И мы надеемся, как можно скорее найти способ, чтобы нам собраться всем вместе, может быть, в большой палатке, поскольку я чувствую явное водительство проповедовать об этих семи последних чашах в Библии. Итак, теперь, чтобы этот важный утренний урок не слишком затянулся, я вопрошал Господа, размышляя, что я мог бы сказать, осознавая, что это служение может оказаться для нас вообще последним. Пришествие Господа уже настолько близко. Вижу, что после того предсказания, сделанного в Калифорнии, дома и здания там погружаются на 75 сантиметров за час. С треском ломаются деревянные балки, и люди не знают, от чего это. Мы в конце. Погружаются дома стоимостью 100 тысяч долларов. У меня есть огромные газетные заголовки, фотографии, которые я собираюсь принести с собой сегодня вечером, поскольку я хочу немного поговорить об этом сегодня вечером. И еще вечером мы будем молиться за больных. Приходите сегодня после обеда, часов 5-6, или когда это будет, наверное, мы начнем пораньше, чтобы люди смогли пораньше уехать. И получите молитвенные карточки, и мы будем молиться вечером за больных, если Господь позволит. Так вот, после того, как в молитве размышлял, что мне делать, и осознавая, что когда-то я должен буду ответить за то, что я здесь говорю, и я решил, вернее, почувствовал водительство Святого Духа, поговорить сегодня утром на тему пророчества, чтобы мы были, так сказать, в курсе дела. Понимаете, это то, что нам, если мы не в курсе дела, а что-нибудь случайно происходит, нам следует знать об этом. Святой Дух даровал это нам, чтобы предупредить людей о грядущем. Знаете, в Библии сказано, что Бог ничего не делает, пока прежде не покажет своим слугам-пророкам. И так Иисус предупреждал людей о том, что произойдет. Так пророки предупреждали людей о том, что произойдет. И теперь, в этот важный час, в котором мы живем, нам надлежит увидеть, в какой период мы живем, что происходит, что будет происходить в этом периоде. Поэтому мне легло на сердце поговорить с людьми в это утро на одну из таких необычных тем, о которой мы, вероятно, читали много раз. Теперь давайте откроем Библии на 24 главе Матфея и прочитаем отрывок из слова, прошу прощения, чтобы рассмотреть контекст нашего отрывка и темы. Так вот, не забывайте, это учение будет преподаваться в виде библейского урока. Медленно. Приготовьте карандаши, бумагу. У меня здесь записано много мест Писания, чтобы вы могли их записать. Затем придите домой и изучите их, потому что тут точно как на уроке воскресной школы, чтобы мы были в курсе, были предостережены и приготовлены к тому часу, в который мы живем. В Евангелии от святого Матфея, прошу прощения, 24 стих, или вернее 24 глава, начиная с 15 стиха, я хочу прочитать отрывок из его слова. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, «Вот, здесь Христос», или «Там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенной комнате, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет туша, синодальный перевод труп, там соберутся орлы. Итак, в качестве темы я хотел бы взять 24 стих и заакцентировать этот стих на нашем утреннем уроке воскресной школы. И слушайте внимательно, я прочитаю его еще раз. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Так вот, сегодня утром я хотел бы взять такой предмет, или вернее тему, «Помазанники в конце времени». На такой предмет, точнее тему, я хочу поговорить. «Помазанники в конце времени». Я считаю, что мы живем в конце времени. Я думаю, что почти каждый, кто читающий Писание, или даже простой верующий, знает, что мы сейчас находимся при завершении мировой истории. Ее незачем будет писать, потому что читать ее будет некому. Она у конца времени. А когда именно? Я не знаю. Сколько еще осталось? Даже ангелы небесные не знают ни минуты, ни часа. Но Господь Иисус сказал нам, что когда все то, что мы сейчас видим, начнет исполняться, чтобы мы подняли головы, ибо наше искупление приближается. Так вот, что означает «приближается»? Я не знаю. Может, означает, как ученый недавно сказал по телевидению, говоря об огромной трещине в земле на тысячи километров, которая пойдет ко дну. Ему задали вопрос, там может провалиться, да? То есть Лос-Анджелес, западное побережье, и многие из вас видели, как они проверили радаром и прошли через... Разлом произошел под Сан-Хосе, пошел до самой Аляски по Алеутским островам, выбился километров на 300 в море и вернулся в Сан-Диего, обогнул Лос-Анджелес и пошел вверх, большим карманом. И все эти землетрясения, которые у нас случаются, это вулканические толчки в этом огромном, как бы полом ковше. Я не могу вспомнить название, как они его называли. В общем, когда его трясет, тогда и случаются эти землетрясения, которые происходят на западном побережье уже много лет. Теперь со всех его сторон уже появились трещины. И ученые говорили, один спросил другого, это могло бы провалиться? Тот ответил, не то, что могло бы, а провалится. Спросил, но, наверное, не в нашем поколении, правда? Ответил, через 5 минут или через 5 лет. Мы не знаем, когда именно. На этой неделе мне прислали газетные заголовки о том, что большие дома стоимостью сотни тысяч долларов трещат и ломаются, люди уезжают, и они не знают, как это остановить. Это невозможно остановить. Видите, Бог может делать все, что хочет, и никто не может указывать ему, как это сделать. Вы строите дома, у вас могут быть научные достижения, а Бог — создатель науки. Как же вы остановите его? Если он захочет, он может сегодня утром уничтожить землю блохами. Вы осознаете, что он мог бы проговорить, и появились бы блохи, и в течение получаса они скопились бы слоем высотой в 60 километров. Понимаете? Никакие они пожали бы людей с лица земли. Он Бог. Он просто делает, как хочет. Он сам по себе полностью суверенен. Так вот, при всем этом сборе доказательств о том часе, в котором мы живем, я считаю, что полезно повторить эти вещи и прояснить их со времен открытия печати и узнать правду обо всем этом, ведь Бог был так верен нам по Своей благодати и показал нам все это. Я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на Матфея 24. Иисус использовал термин «Христы». 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 Не «Христос», а «Христы». Во множественном числе, не в единственном. «Христы». Итак, слово «Христос» означает «помазанник». А если это помазанники, значит, будет не только один, а много помазанных. Помазанников. Понимаете? Другими словами, если бы он захотел разъяснить это, чтобы нам это стало более-менее понятным, он сказал бы, «В последние дни восстанут лжепомазанники». Так вот, казалось бы, это практически невозможно, понимаете? Сам термин «помазанники», но обратите внимание на рядом стоящие слова «и лжепророки», «пророки» во множественном числе. Так вот, помазанник — это имеющий послание, а послание может нести только тот, кто помазан, то есть пророк. Помазанные восстанут ложно помазанные учители. Пророк учит своему посланию. Помазанные учители, но помазанные люди с лжеучением. Помазанники, Христы во множественном числе, пророки во множественном числе. И поскольку есть Христос, единственное число, тогда эти помазанные будут такими, что отличие будет в пророчестве, их учение, потому что они помазанники, помазанные. Так вот, идет урок воскресной школы. Хотелось бы просто постараться вывести все это на чистую воду, по Писаниям, не по чьим-то высказываниям, а просто зачитывая Писание. Вы можете спросить, как же это может быть? Разве помазанники могли бы... Кто это были такие? Христы. Христы. Помазанные Христы. И лжепророки. Помазанные, но лжепророки. Иисус сказал, что дождь не спадает на праведных и неправедных. Так вот, кто-то может меня спросить, ты считаешь, что это помазание на тех людях означает, что это помазание Святого Духа? Так точно. На людях истинный Святой Дух Божий, и тем не менее они ложные. Теперь слушайте внимательно и смотрите, что он сказал. «И они покажут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И они помазаны истинным Святым Духом». Я знаю, что это звучит очень глупо, но мы не торопясь объясним это по слову, что это абсолютно так говорит Господь. Истина. Теперь давайте откроем на минутку Библии на 5 главе Матфея и начнем с 45 стиха. И посмотрим, несколько минут почитаем эти места Писания. А потом, когда мы подойдем к этому, мы дадим вам, чтобы вы... Если мы не успеем прочитать все места, тогда вы возьмите свою Библию, а также вы можете прочитать их после того, как мы разойдемся, и вы вернетесь домой, и вы прочитаете, что об этом говорится в Библии. Так вот, не будем торопиться, чтобы дойти до основополагающего факта, потому что то, о чем я сейчас утверждаю, просто поразительно. Да как же Святой Дух может помазать лжеучителя? Но Иисус сказал, что так и будет. Итак, Матфея, 5 глава, 45 стих. Давайте сейчас прочитаем. Давайте начнем чуть раньше, 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Дождь сходит на злых, так же, как и на добрых. Так вот, чтобы довести мысль до конца, в другом пророчестве, относящемся к этому, давайте сейчас откроем 6 главу Евреям, тот стих, в котором дальше развивается эта мысль, где Павел напоминает о том же самом, что сказал Иисус. Тут говорит Павел: «Пока вы ищете те, кто на связи, держите Библию при себе и лист бумаги, и загляните сейчас туда». 6 глава Евреям. Павел пишет евреям, показывая им тени и прообразы, выводя их из-под влияния иудаизма в христианство, показывая им, что все прошлое только предвещало грядущее. Тут говорит Павел, евреям 6, «Посему, оставив начатки учения Христа, Христа в единственном числе, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого. Я хочу обратить на минутку ваше внимание. Вы заметили, что там дар, а не дары. Не причастники небесных даров, а небесного дара. В единственном числе Христа, в единственном числе дара, в единственном числе дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших Слово Божие. Вкусивших от чего? Слово Божие и силы будущего века. И от падших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Ибо, послушайте, земля пьет многократно сходящий на нее дождь, чтобы произрасти злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния, волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которых — сожжение. Перевод с английского. Теперь еще раз сравните это с Матфеем 5:24. Обратите внимание. Иисус сказал, что дождь и солнце сходят на землю, что Бог посылает их, чтобы обеспечить народы мира пищей и так далее. И дождь посылается ради пищи, злаков. Но плевелы, сорняки, находясь на поле, получают то же самое. Тот же дождь, от которого растет пшеница, от того же самого дождя растут и сорняки. Однажды я получил такой урок, когда впервые встретился с пятидесятниками. И для меня это был важный урок. Я увидел двух мужчин, один до этого еще никогда не слышал говорения на языках. Один говорил на языках, другой истолковывал их, и наоборот. И говорили правду. Говорили, многие здесь сегодня должны покаяться. И женщины, и мужчины, и люди встали и пошли к алтарю. Я подумал, как чудесно. И потом, при содействии скромного дара Святого Духа, я поговорил с этими людьми, просто знаете, как через развлечение. Так можно незаметно разузнать. И один из них был истинным христианином. И это был настоящий слуга Христа. А другой был лицемером. И один из них, тот, что был лицемером, жил с брюнеткой, а распутствовал с блондинкой и имел от нее детей. Но так было в видении, это неопровержимо. И я поговорил с ним об этом. Он глянул на меня и удалился по другую сторону здания. Так вот, я, конечно, совсем смутился. Думал, что пришел к ангелам, а потом задумался, не оказался ли я среди бесов. Как такое могло быть, я не мог этого понять. И многие годы я в это не углублялся, пока однажды, где вчера мы с Джорджем Смитом, это парень, который ухаживает за моей дочерью, вместе отправились на старую мельницу, куда я хожу молиться. И когда пробыл там пару дней, Святой Дух снова наполнил мне это место Писания. Ибо дождь многократно сходит на землю, чтобы она была возделана для злаков, а терния и чертополох живут за счет того же самого дождя, их конец — сожжение. Живут за счет того же самого животворного источника Божьего. Тогда я понял, что Иисус сказал, «По их плодам узнаете их». Так вот, поэтому дождь, падающий на физическую растительность земли, является прообразом духовного дождя, который дает вечную жизнь, не спадая на церковь, потому что мы его называем ранним дождем и поздним дождем, и это дождь Божьего Духа, изливающийся на его церковь. Обратите внимание, это очень странная вещь. Видите, когда семена упали в землю, как бы они там ни оказались, это отроду были тернии. А та пшеница, которая упала в землю, и злаки отроду были злаками. И каждый злак, воспроизводя себя, показывает, каким он был изначально. И они обольстили бы избранных, если было бы возможно. Потому что они получают тот же дождь, то же благословение, являя те же знамения, те же чудеса. Понимаете? Они будут обольщать, вернее, обольстят, если возможно, и избранных. Так вот, терния ничего не может поделать с тем, что оно терния. И пшеница тоже ничего не может поделать с тем, что она пшеница. Так вначале решил Создатель их обоих. Это избранные. Тот же самый дождь. Солнце восходит утром и проходит над землей, как оно проходит над землей и в этот день, в который мы живем. И солнце, то же солнце, которое восходит на востоке, то же самое солнце заходит на западе. И это солнце посылается для того, чтобы зерно созрело на земле, из которой состоит наше тело. Мы живем за счет мертвого вещества. Другим образом жить невозможно. И если каждый день что-то должно умирать, чтобы вы жили физически, то разве не правда, что если ваше тело должно жить за счет мертвого вещества, чтобы жить физически, значит, нечто должно умереть духовно, чтобы спасти вашу духовную жизнь. И Бог стал материальным, плотью, и умер, чтобы мы могли жить. Никакая церковь, ничто другое на свете не сможет спасти вас, кроме Бога. Они живут только благодаря этому. Теперь проследите по Писаниям. Иисус есть Слово. Вначале было Слово, и Слово стало плотью, и обитало среди нас. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово стало плотью, и жило, обитало среди нас. И не одним хлебом будет жить человек физическим, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Значит, вы видите, мы живем Словом, а это Бог. Так вот, солнце проходит по небосводу, и зерно становится зрелым. Оно не может сделать его зрелым сразу. В дальнейшем, в процессе созревания, оно постоянно приводит к зрелости, пока не появляется полный колос. То же самое сегодня с церковью. Она зародилась в младенчестве, еще в ту темную эпоху, когда она была под землей. Теперь она выросла и созрела. И мы ясно видим, как Бог через природу всегда нельзя нарушать ход природы. Вот в чем сегодня дело. Мы сбрасываем бомбы туда, в океан. Все крушим и взрываем в нем атомные бомбы. Из-за этого постоянно откалывается все больше почвы, которая осыпается в него. Вырубите деревья, на вас обрушатся бури. Перекройте реки, они выйдут из берегов. Нужно узнать, каким образом Бог все делает, и придерживаться этого. Мы деноминировали людей в церквях и организациях. Посмотрите, что у нас получилось. Держитесь усмотренного Богом пути. Но вы видите, Он посылает дождь, возвращаясь к нашей теме, на праведных и неправедных. Иисус говорит вам здесь, в Матфея 24, что это будет знамением в конце времени. Так вот, если это знамение должно выявиться только в конце времени, значит, это должно произойти после открытия тех печатей. Угу, видите? Это знамение конца. Это будет, когда все это будет происходить, будет конец времени. И это будет знамение, вот, чтобы избранные не запутались во всем этом. Вы понимаете? Значит, это должно быть открыто. Разоблачено. Обратите внимание, как пшеница, так и сорняки живут за счет одного и того же помазания с небес. И те, и другие восторгаются им. Я вспоминаю это, возвращаясь к тому случаю, в тот день, в Гринсмилл, я увидел, как пришло это видение, огромный земной шар, весь спаханный, и сеятель вышел первым. Я хочу, чтобы вы этого не забыли. Обратите внимание, что идет первым, а что следует потом. И когда по земле прошел этот человек в белом, сея семена, потом за ним появился человек в темной одежде, выглядел очень подозрительно, прокрадывался за ним, сея сорняки. И когда это произошло, затем я увидел, как взошли оба посева. И когда они взошли, одни оказались пшеницей, а другие сорняками. И наступила засуха, когда и те, и другие, казалось, свесили головки и просто взывали о дожде. Затем над землей нависла большая туча, и пошел дождь. И пшеница воспрянула и сказала: «Слава Господу! Слава Господу!» И сорняки воспрянули и заорали: «Слава Господу! Слава Господу!» Результаты одинаковые. И те, и другие погибают, и те, и другие засыхают. И вот пшеница всходит и жаждет воды. И поскольку они были на том же поле, в том же огороде, в том же месте, под той же струей, то за счет того же самого взошла пшеница и взошли плевелы. Обратите внимание, от той же самой воды помазания, от которой растет пшеница, растут и сорняки. Тот же самый Святой Дух, который помазывает церковь, который дает им желание спасать души, который дает им силу совершать чудеса, Он сходит на неправедных так же, как и на праведных. Тот же самый Дух. Так вот, Матфея 24:24, по-другому никак и не поймешь. Он сказал: «Восстанут лжехристы, лжепомазанники, их помазало нечто истинное, но они пророчествуют об этом ложно, учат об этом ложно». Что может заставить человека учить ложно о том, что является истиной? Так вот, через несколько минут мы дойдем до клейма зверя, и вы увидите, что это деноминация. Понимаете? Лжеучители, лжепомазанные, помазанные Христы, но лжеучители. Только так и можно это понять. Как некоторое время назад я это рассказывал, я расскажу это, потому что нас слушает по подключению вся страна. Однажды я разговаривал с моим другом там, где это слушают сегодня утром, в Аризоне. И у него была плантация цитрусовых. И у него там было дерево, апельсиновое дерево, на котором росли грейпфруты, лимоны, мандарины, танжело. Не припомню, сколько разных фруктов было на этом одном дереве. И я сказал этому человеку, я спросил: «Как же так? Что это еще за дерево?» Он ответил: «Само дерево апельсиновое». Я спросил: «А почему на нем грейпфруты? Почему на нем лимоны?» Он ответил: «Они привиты к нему». Я сказал: «Понятно». «Так», — сказал я, — «значит, на следующий год, когда на этом дереве вырастет очередной фруктовый урожай, овсяне созревают почти одновременно», я сказал, «тогда на нем вырастут только апельсины. Если это апельсин Навель, то на нем вырастут Навели, не так ли, сэр?» Он ответил, «Нет, нет. Каждая привитая ветка принесет по своему роду». Я спросил, «Ты имеешь в виду, что лимонная ветвь на этом апельсиновом дереве произрастит лимон?» Он ответил, «Так точно». «И грейпфрут на этом апельсиновом дереве произрастит грейпфрут?» Он сказал, «Так точно». «Такова природа привитой к нему ветки». Я сказал, «Да будет слава Богу». Он спросил, «Что ты имеешь в виду?» Я сказал, «Еще один вопрос. А на этом апельсиновом дереве еще когда-нибудь вырастут апельсины?» Он ответил, «Когда оно пустит очередную ветку?» «Когда оно пустит очередную ветку?» «Никогда она будет к нему привита. Однако они все цитрусовые фрукты, и они живут за счет цитрусовой жизни, находящейся в цитрусовом дереве». Я сказал, «Вот так-то! Методисты будут без конца порождать методистов, баптисты будут без конца порождать баптистов, католики будут без конца порождать католиков, но церковь живого Бога будет без конца с самых корней произвращать Христа, Слово, если она пустит еще одну лозу, свою собственную». Так вот, туда можно привить, видите? Любой грейпфрут, лимон, танжело, мандарин, какие бы ни были цитрусовые фрукты, они все могут жить от того дерева и лжесвидетельствовать о нем, живя за счет этого же самого дерева. Вы понимаете? Они живут и разрастаются за счет той подлинной жизни, которая в этом дереве. Вот вам и Матфея 24:24. Живут за счет той же самой жизни. Но они с самого начала не такие. Они лжесвидетельствуют об этом дереве. Это апельсиновое дерево. Тем не менее, это цитрусовое дерево. И они утверждают, это церковь, это деноминация свидетельствует о Христе. А ведь у самих ложное крещение лжесвидетельствует о Слове, старательно утверждает, что сила Божья была только у учеников. Сам Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие каждой ветке, которая, дереву, которое произрастит, каждой ветке, которая будет на дереве. И истинные ветки будут сопровождаться этими знамениями». Где? Пока не на дереве. Пока оно пускает ветки до конца мира. «Во имя Мое будут изгонять бесов, говорить новыми языками, будут брать змей, пить смертоносное, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Видите, в какой час мы живем? Видите, что сказал Иисус? Запомните, это в конце времени, не при Весли и в те времена. Это должно происходить сейчас, в конце времени. Теперь, загляните в Писание, пусть они сами засвидетельствуют. Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете или считаете, что имеете вечную жизнь, а они как раз свидетельствуют обо Мне». Другими словами, если на этом дереве когда-нибудь вырастет ветка, я, лоза, дерево, вы ветви, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Святого Иоанна 14:12. Так вот, пребывающий во Мне, тот, который был в Моих корнях, с самого начала, вот почему Иисус был и корнем, и потомком Давида. Он был до Давида, в Давиде и после Давида. И корень, и потомок Давида, утренняя звезда, роза Саронская, лилия долин, Альфа и Омега, Отец, Сын и Святой Дух, в Нем обитает полнота Божества телесно. И корень, и потомок Давида, тот, кто является избранной жизнью, предопределенной жизнью, которая во мне, а Он есть Слово. От начала, когда Он вырастет, Он будет приносить мои плоды. Святого Иоанна 14:12. Но другие будут жить за счет того же самого, называясь христианами и верующими. Не все, говорящие «Господи, Господи», войдут. Так вот, это должно происходить и проявиться в последние дни, когда должны завершиться тайны Божьи, к чему мы подойдем чуть позже. Эти деревья, истинная лоза и ложная лоза. Вы слышали мою проповедь об этом вот еще много лет назад. Как они росли вместе, привел пример на людях и показал, начиная от Каина и Авеля, две лозы, которые встретились у жертвенника. Они оба религиозные, оба помазанные, оба желали жизни и поклонялись одному и тому же Богу. И один был отвержен, а другой принят. И тот, кто был принят, поступил не так, как его брат, только благодаря тому, что ему было открыто. Ведь в Библии сказано «верою», 11 глава Евреям, «верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, чем Бог, и засвидетельствовал о том, что он был праведен». И Иисус установил духовное откровение того, кто Он такой. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Он сказал, Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». «Благословен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это». «Отец мой на небесах это открыл». «На этой скале я построю церковь мою». «На чем?» «На истинном откровении Слова». Вот снова истинная лоза. Авель, верою. Вы сказали бы, не какое-то не откровение. А что такое вера? Вера — это нечто открытое тебе. Этого еще нет, но ты веришь, что так будет. Вера — это откровение воли Божией. Итак, откровением. А церкви сегодня даже не верят в духовное откровение. Они верят в догматическое учение какой-то системы. Откровением Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, чем Бог и засвидетельствовал, что он был праведен. Аминь. Надеюсь, вы это понимаете. Видите, где мы живем? Видите, в какой час? Я разговаривал недавно с одним господином, он ученый, христианин, джентльмен. Он сказал, «Мистер Бранхам, мы отказываемся от всех откровений». Я сказал, «Тогда вам придется отказаться от Иисуса Христа, потому что Он есть откровение Бога. Бог, открытый в человеческой плоти. Если вы это не увидите, вы погибнете». Иисус сказал, «Если вы не поверите, что это Я, то умрете во грехах ваших». Он и есть откровение Бога, Дух Божий, открытый в облике человека. Если вы не можете в это поверить, вы погибшие. Если вы делаете из него третью личность, вторую личность или какую-то другую личность, а не Бога, вы погибшие. Если не поверите, что это Я, то умрете во грехах ваших. Откровение. Неудивительно, что они не могли его понять. Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. И все, кого Отец дал мне в корнях, придут ко мне. Видите? Вы понимаете? О, как мы должны любить Его, восхищаться им, прославлять Его, видя плод Духа в последние дни, и как древо невесты созревает на вершине времени. Истинная лоза и ложная лоза. У обеих было то же самое помазание. Они обе поливались водой. Неудивительно, что Он предупредил нас, что это обольстит, если возможно, и самих избранных. Обратите внимание, они выглядят одинаково, они помазаны одинаково, но заметьте, по их плоду. Как это узнать? Откуда ты знаешь, что это не апельсин, потому что на ней растет грейпфрут? С веткой все в порядке, она прижилась к дереву, но на ней растет грейпфрут. Она не такая, как первая. И если церковь утверждает, что они верят в то, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же, и отрицает Его силу, отрицает Его дела, отрицает Его слово, если церковь, которая верит в Иисуса Христа, будет совершать дела Иисуса Христа, у нее будет жизнь Иисуса Христа. А если не так, то не важно, что в нее изливается жизнь. Если она не предопределена от корней, то она будет постоянно приносить грейпфрут или что-нибудь другое. Но если в корнях предопределенная жизнь, то она будет приносить Иисуса Христа, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Если это слово поднимается из корня, а он и есть корень, начало времени. Обратите внимание. Но можно увидеть разницу по тому, что они произвращают. По их плоду, сказал Иисус, вы узнаете их. С чертополоха виноград не соберешь. Несмотря на то, что чертополох может оказаться в самой виноградной лозе, может это и осуществимо, но по плоду будет видно, а что такое плод? Слово. На это плод на данное время. Вот что это такое. Их учение. Учение чего? Учение данного времени. Какое сейчас время? Человеческое учение, деноминационное учение, но или Божье Слово на данное время. Так вот, время так быстро летит, что можно было бы задержаться на этом надолго. Но я уверен, что присутствующие здесь, и я уверен, что слушающие по всей стране, понимают, что я стараюсь вам сказать, потому что у нас уже не совсем достаточно времени останавливаться на этом. Но вы можете заметить, что помазание сходит на неправедных, лжеучителей, и побуждает их делать именно то, что Бог сказал им не делать. Но они все равно это сделают. Почему? Они ничего не могут с этим поделать. Как чертополох может быть чем-нибудь другим, как не чертополохом? Сколько бы на него ни брызгал благодатный дождь, он так и останется чертополохом. Вот почему Иисус сказал, они будут так близки, что обольстили бы и самих избранных, которые в корнях, если возможно. Но это невозможно. Пшеница может произращать только пшеницу. Больше ничего она не произрастит. Обратите внимание. Запомните, Бог не зачинщик организации. Дьявол зачинщик организации. Я доказывал это по слову по всем местам снова и снова. В это утро не придется в это вникать. Мы знаем, что Бог никогда не организовывал людей таким образом, не создавал организацию. Первая организация появилась только тогда, когда после смерти последнего ученика прошли сотни лет. Она всегда терпела провал. Если это не так, то почему же мы сегодня не объединены любовью? Методисты, баптисты, пресвитериане, католики и все. Почему же нас не сопровождают дела Божьи, и каждая церковь не стоит на том же самом, на слове? Именно эти вещи разделяют людей. Братство. Мы отошли от Бога как никогда дальше, если говорить о церквях. Так вот, нам сказано, что все происходившее раньше было для примера, для нашего научения, обличения, наставления, что все прежние вещи, происходившие в Ветхом Завете, предвещали, показывая, что будет в Новом Завете в наши времена, точно как, если бы вы никогда не видели свою руку, и вы взглянули бы и увидели на стене тень, например, мою руку на свету. Если у тени, у негатива есть 5 пальцев, и вы, являясь позитивом, приближаете руку к негативу, то эти 5 пальцев обязательно сойдутся. Как в Библии нам говорится, что Ветхий Завет — это тень, прообраз новых вещей или будущих вещей. Не само то, но это тень, прообраз будущих вещей. Давайте вернемся в прошлое и посмотрим, было ли такое в какой-либо другую эпоху. Вы хотели бы? Чтобы нам знать, доказать по всем местам, по слову, не по какому-то человеческому понятию, какой-то теории. Мне не важно, кто он такой, какой-то другой человек, я или кто-нибудь другой. Если он не говорит согласно закону и пророкам, то в нем нет света, видите? Так сказано в Библии. Да будет слово каждого человека ложь, а мое истина, кто бы то ни был. Теперь давайте обратимся в прошлое и выясним, происходило ли такое раньше нам для примера. Сейчас мы могли бы обратиться в книге «Исход» и поговорить о герое по имени Моисей, который был помазанным пророком, посланным Богом, со Словом Божьим и волей Божией для его поколения. Поскольку Божье Слово всегда движется в непрерывной закономерности, то Он сказал, что ничего не делает, пока сначала не откроет этого своим пророкам, а потом уже Он это делает. Угу. Так вот, Он не может солгать. Он не может солгать и при этом остаться Богом. Никак нет. Он должен всегда быть верным. В нем нет лжи. Он не может ничего изменить. Если может, тогда Он не Бог. Он допустил ошибку. Он должен быть безграничным. А безграничный не может допустить ошибку. Понимаете? Поэтому, что бы Бог ни говорил, это вечная правда. Понимаете? И Он это обещал. Итак, смотрите, в Библии все без исключения происходит в непрерывной закономерности. Так вот, Бог пообещал Аврааму, что его потомки будут странствовать в чужой земле 400 лет, а потом Он выведет его великой, могучей, сильной рукой, покажет свои знамения и чудеса среди тех людей, с которыми они жили. Обетованное время приближалось, люди позабыли об этом. У них были фарисеи, саддукеи и прочие деноминации. Но внезапно пришел Бог и вывел их подальше от всех остальных. Бог никогда, ни в какой день и ни в какое время не призывал пророка из деноминации. Никак нет. У него такое искаженное представление, что он просто не смог бы. Ему пришлось бы оставаться с той деноминацией. Моисей, человек, посланный от Бога, со Словом Божьим, и на своем пути, неуклонно ведя Израиль в обетованную землю по повелению Божьему, он встретился с еще одним пророком, еще одним помазанником, у которого было истинное помазание того же самого Святого Духа, который был на Моисее. Это так. Он был пророком. Святой Дух был на этом человеке. Его звали Валаам. Он нам всем известен. Ведь те самые вещи, те же... Все, что сказал этот человек, происходит до сих пор. А это было примерно 2800 лет назад. О, Израиль, ты как единорог. Кто благословляет тебя, тот будет благословлен. Кто проклинает тебя, тот будет проклят. Ты крепок и силен, как праведный шатырь твой, о Яков. Видите, он ничего не мог поделать. Он пришел туда, намереваясь в сердце проклясть этот народ. Ах вы, лжеучители, которые столько лет слушают эти пленки и видят, как Бог подтверждает точность и то, что Он сказал, а вы сидите у себя в кабинете и знаете, что это истина, но из-за своих деноминационных разногласий вы сопротивляетесь этому и говорите своим людям, что это не так. Горе вам! Ваше время очень близко. Угу. Валаам! Помазанный тем же самым духом, который был на Моисее. В чем же была разница? Учение Моисея было безупречным. Здесь, во 2 Петра, в Библии сказано, что Израиль принял учение Валаама, а именно этого Бог так и не простил. Непростительный грех. Ни один из них не спасся. Хотя они и вышли благословленные Богом, и видели руку Божью, действовавшую через этого сильного пророка, и видели, как Бог в точности это подтвердил, и поскольку появился еще один пророк с противоречившим учением, и прикословил Моисею, и попытался доказать народу, что Моисей был неправ, а Дафан, Корей, и многие из тех согласились с ним и научили детей израильских блудодействовать, идти за его организацией. Мы все одинаковые. Методисты мы, баптисты, пресвитериане или пятидесятники, или кто бы то ни был. Мы все одинаковые. Мы не одинаковые. Вы народ отделенный, святой для Господа, посвященный Слову и Духу Божьему, чтобы приносить плод Его обетования на этот день. И вы не от них. Я знаю, что это очень категорично, но это все равно истина, посвященные на служение в эти последние дни. Выйдите из их среды. Так вот, учение Валаама не пророчество Валаама. С ним было все в порядке. Оно было от Бога. Кто из вас верит в это? Пророчество Валаама было совершенно верно, потому что ничего другого не мог сказать. Помазание Божие ничего другого не изрекло бы. И Бог подтвердил это, доказав, что это истина. Но все дело было в учении Валаама. Теперь сопоставьте это с Матфеем 24:24. Помазанники, но их учение ложно. Троицы, все такое. Неправильно. Антихрист. Надеюсь, это не заденет ваши чувства. Не отключайте эту телефонную связь. Не надо вставать и выходить. Просто посидите спокойно. Давайте посмотрим, может, Святой Дух откроет это нам и докажет это нам. Вы скажете, но это... Во что бы вы ни верили, просто посидите спокойно и послушайте. Попросите Бога открыть ваше сердце. Тогда вы узнаете, колючка вы или чертополох, или на чем вы стоите. Понимаете? Так вот, даже Иуда, предназначенный к осуждению, как и положено, сидел там перед Иисусом, и Иисус сказал ему: «Это именно ты! Все, что ты собираешься сделать, и что ты должен сделать, иди делай скорее!» Он ведь знал, что делал, но за 30 серебряников и популярность продал Господа Иисуса Христа. Один из его учеников, казначей церкви, Иисус, назвал его своим другом. Видите? В Библии сказано, он родился сыном погибели. Точно так же, как Иисус родился сыном Божьим. Обольстят, если возможно, из самих избранных. Будьте предельно внимательны. И следуем дальше. Возьмем еще один пример из книги Царств. Был один пророк, и его звали Михей. Он был сыном Иимвлая, и он был пророком. Это так. И был еще один пророк, начальник организации пророков, помазанников. В Библии сказано, что они были пророками, точно так же, как он сказал, что Валаам был пророком. Помазанники. И один из них по имени Михей, который был помазан Богом и послан Богом со Словом Божьим. Там был другой Сидекия, который считал, что он послан Богом. Он был помазан Богом, но его учение противоречило Слову Божьему. Восстанут лжехристы. Покажут великие знамения. Если возможно, обольстили бы избранных. Обратите внимание, они оба помазаны. Как же можно было бы определить, кто прав, а кто не прав? Посмотрите, что в слове было обещано Ахаву. Пророк, который был до него, то есть Илия, один из величайших пророков той эпохи, это был подтвержденный пророк. Этот подтвержденный пророк сказал: поскольку Ахав сделал такое зло, псы будут лизать его кровь. Лишил жизни Навуфея. И псы съедят Иезавель, ее тело будет навозом на полях. Как же можно благословить то, что Бог проклял? Или как можно проклясть, как сказал Валаам, то, что Бог благословил? Видите? Но эти пророки были искренними. Несомненно, это были хорошие люди, благородные люди. Ведь для того, чтобы быть пророком в Израиле, нужно быть благородным. Или чтобы быть хотя бы израильтянином, иначе тебя побили бы камнями. Это были благородные люди, это были умные люди, это были образованные люди, это были отборные люди Ахава со всей страны. Понимаете, сестра Райт? Отборные со всей страны, хорошо подходившие для... Так вот, когда Михей увидел видение, в сердце он знал, что было сказано в слове, но он хотел посмотреть, что скажет дух, который был в нем. Так что ему сказали, они сказали: повтори то же самое, что говорят другие пророки. И если ты это сделаешь, то ты будешь... Мы обязательно снова примем тебя в общину. Видите? Ты станешь одним из нас. Мы снова примем тебя в нашу деноминацию. Мы знаем, что ты пророк. Но ты всегда говоришь проклятие. Ты всегда проклинаешь Ахава. Так вот, Сидекия, руководитель, папа, или кем бы он ни был, Он благословил Ахаву и сказал: «Иди и делай это! Теперь ты скажи то же самое и им влай! Ведь ты же принёк бедную, у тебя, наверное, вообще нет никакого собрания! А у этих ребят миллионы! За них вся страна! Теперь ты скажи то же самое, что они, и увидишь, что тогда будет! Ты вкусишь от изобилия земли!» Он не на того напал. Что если бы спросили: «Ты можешь найти в Садыке какой-нибудь недостаток, Михей?» «Нет». «Ты когда-нибудь заставал его в грехе?» «Нет». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы он с кем-то ругался?» «Нет». «Ты когда-нибудь заставал его пьяным?» «Нет». «Можешь ли ты поставить под сомнение его образование?» «Нет». «Ты думаешь, что его докторская степень – подделка?» «Нет». «Как ты думаешь, с его дипломом доктора философии все в порядке?» «Безусловно». «От совета Синедриона, я думаю, что весь совет думает, что с этим все в порядке». «Тогда почему ты не присоединяешься к нему?» «Потому что он отошел от слова». Что ж, у нас наступит окончательная развязка, как было раньше у пророка Илии. И если ты чадо Божие, то ты будешь стоять с пророком этой Библии. Это слово. Обратите внимание, на час, на время. Ну, что если бы Сидеки сказал: «О, я знаю, что пророк это сказал, но это для будущего поколения, это еще в далеком будущем». Он сказал: «Подождите, когда я увижу видение от Бога, тогда я вам скажу». Спросили: «Тогда ты скажешь то же самое?» Он ответил: «Я скажу именно то, что скажет Бог, ничего другого, ничего более. Я не могу добавить к этому ни одного слова или отнять от этого одно слово». И так в ту ночь во время молитвы Господь пришел к нему в видении. На следующее утро он вышел, он сказал: «Вот два пророка, величайшим человеком в стране, с военной и национальной точки зрения, был Сидеки. Он был главным пророком при царе. Он был главой всех остальных пророков в организации. Его организация поставила его начальником их всех. Наверное, лучше всех начитанный, лучше всех образованный, более подходящий для этой работы. И он был помазан Святым Духом, потому что он назван пророком». Безусловно. Не какой-нибудь обыкновенный пророк, он был еврейским пророком. Теперь взгляните на него. Сидеки сказал: «Господь проговорил ко мне, сделай мне эти два рога из железа, символ». Пророк обычно показывает на символах. Он сказал: «Сделай эти железные рога». Святой Дух сказал мне: «Возьми их, помазание, благословившее меня». Не посчитайте это кощунством, но я хочу подчеркнуть эту мысль. Святой Дух, говорящий через меня на языках, тот, кто подтвердил меня, он сказал: «Возьми эти рога, и этим покажи царю, что он полностью вытеснит Сирию из страны, и я верну ему землю, которая по праву принадлежит Израилю, церкви». Брат, это довольно-таки фундаментально. Точно как было тогда у Валаама. Валаам говорил не менее фундаментально, чем Моисей. Моисей, верное число Божие — это 7. И Валаам сказал: «Постройте мне 7 жертвенников, 7 чистых жертв, быков, и 7 овнов». Это говорит о приходе Сына Божьего. Теоретически он был так же прав, как и все остальные, а здесь Сидекия теоретически вполне прав, ведь эта земля принадлежит нам. А те сирийцы, филистимляне, их дети и прочие, наши враги, набивают себе животы едой, которой не хватает нашим детям, тогда как Бог дал нам эту землю. Брат, это веский довод. Наверняка он кричал об этом перед Израилем, они кричали во все горло. Так вот, я сейчас говорю о сегодняшнем дне, надеюсь, вы следите за мыслью. Столько кричат, орут, вы помните Давида с прошлого воскресенья? Видите? Те, кто слушает по радио или слушает по этой телефонной связи, если вы не слышали проповедь в прошлое воскресенье, обязательно возьмите ее. Не пытайся услужить Богу, если ты на это не предназначен. Неважно, насколько искренне, замечательно, это вообще не принимается Богом. Понимаете? Итак, вот Сидекия считает себя правым. Михей сказал: «Дайте, я спрошу у Бога». Итак, на следующее утро он пришел. Так говорит Господь, он сверил свое видение со словом. Так вот, если бы он сказал Сидеки: «Ты знаешь, что пророк предсказывал здесь в Библии об этом человеке, но не в этот раз, потому что этот человек, человек почетный, он старается, Обязательно усвойте это. Он старается вернуть церкви то, что принадлежит церкви. Он старается вернуть ей собственность, не духовные вещи, иначе он встряхнул бы всю страну, как Илия. Но старался дать им материальные вещи. У нас есть собственность, мы великая организация. Мы принадлежим к ней, мы все вы, люди, протестанты, должны присоединиться к нам. Мы подойдем к этому немного погодя. Они ведь все равно все братья и сестры. Нет, не так. Никогда не были, никогда не будут по отношению к настоящей истинной Церкви Божией. Не могут быть. Обратите внимание, он увидел видение. И так он сказал, «Бог проговорил ко мне». Смотрите, этот человек был искренним. Он сказал, «Сделайте рога и предстань там перед царем и вытесняй на запад». Или туда, где находилась та земля, того места, где они стояли. «Вытесняй!» И это будет так, говорит Господь, что он одержит победу и вернется с победой для церкви. Он прогонит их. Довольно правдоподобно, не так ли? В чем же было дело? Вот приходит Михей, сказали, «Теперь ты выскажи свое пророчество». Сказал, «Ступай!» Но я видел Израиля, как рассеянных овец, не имеющих пастыря. Совсем наоборот. Так вот, вы, собрание, кто из них прав? Они оба пророки. Отличить их можно только одним способом, проверить по слову. Спросили, откуда ты это взял? Он ответил, я видел Бога, восседающего на престоле. Сказал, я видел вокруг него весь совет. Итак, помните, Сидеки только что сказал, что он тоже видел Бога в том же духе. Я видел Бога. Он сказал мне сделать эти рога из железа, выступи и вытесни отсюда эти народы, потому что она принадлежит нам. Другие не имеют на нее никакого права. Так было бы, если бы они не отходили от Бога. Она была бы у них, но они отошли от Бога. То же самое с организацией, с церковью. Она имеет право на эти вещи, но у вас это выманили, потому что вы отошли от Божьего Слова и Божьего Духа, помазания, подтверждающего Слово на данное время. Обязательно усвойте эту проповедь. Обратите внимание, что теперь произошло. Он сказал, «Я видел Бога», то есть Михей, «восседающего на престоле в небесах». Вокруг него собрался его совет. Он сказал, «Кого нам послать туда и обольстить Ахава, чтобы исполнили слова Илии, моего подтвержденного пророка?» Я сказал, что он придет, и у Илии было мое слово. И небо и земля пройдут, но слово мое исполнится. Мне не важно, какими они становятся модерновыми, или какими они становятся хорошими, или какими они становятся образованными, или какие они велики. Мои слова обязательно исполнятся. И лживый дух поднялся из ада, пал на колени и сказал, «Если ты только позволишь мне, я могу дать им свое помазание. Они мне совершат какие угодно знамения или чудеса, только бы мне увести их от слова». Он даже не узнает, что это твое слово. Он не придаст ему значения ради популярности. Брат, времена не изменились. Брат Невилл, это правда? Запомните, это правда. Я сойду на него. Сделаю так, чтобы он совершал все то же самое, что и остальные. Я сделаю так, что он будет пророчествовать и говорить ложь. Как же это могло оказаться ложью? Потому что это противоречило слову. Возьмите любое из этих ложных крещений, ложное то-то и то-то. Неважно, как реально это звучит, сколько они пытаются подражать. Это ложь, если это противоречит Божьему Слову этого часа. Это точно. Вы скажете, ну наши, ведь мы сделали то, и мы делаем все, и наша церковь такая эдакая. Мне неважно, какая она. Если это противоречит написанному Слову на этот час, это ложь. Бог не будет иметь к этому никакого отношения, неважно, какие искренние, какие образованные, какие умные, каким это кажется истинным, каким это кажется обоснованным, если это противоречит слову этого часа. Через несколько минут мы углубимся в это чуть больше, если нам позволит время. Если нет, то мы продолжим сегодня вечером. Обратите внимание, он был искренним, хорошим человеком, несомненно. И он сказал, тогда, иначе говоря, Михей сказал ему, не прямо ему в лицо, но другими словами, «Ты помазан лживым духом». Ничего себе сказать такое епископу? Но он так и сделал. Итак, этот епископ подошел и сказал, «С тобой больше никогда не будут общаться», и ударил его по лицу. Сказал, «Ты знаешь, что я подтвержденный. Моя церковь поставила меня здесь начальником над всем. Я им стал согласно голосам избирателей Божьего народа. Моя организация меня им сделала. И Бог дал нам эту землю, и Он предназначил ее для того, чтобы она принадлежала нам. И у меня есть так, говорит Господь. Ударил его и сказал, куда отправился Дух Божий, когда он отошел от меня? Михей сказал, однажды ты узнаешь, когда Калифорния уйдет туда в море. И все эти вещи, понимаете? Ты увидишь, куда он отправился, когда будешь сидеть во внутренних темницах. Так вот, Ахав, что же ты скажешь? Я верю своему пророку, сказал он. Что если бы он просто взял и исследовал слово? Видите, он не хотел осознавать, что он проклят. Послушайте меня! Он не хотел осознавать, что он проклят. Никто не хочет. И мой брат из организации, вот в чем с тобой дело. Тебе хочется считать себя правым, тогда как ты в сердце знаешь, что когда ты крестишь, используя имя Отца, Сына и Святого Духа, ты лжешь. Ты знаешь, что когда ты говоришь обо всех этих вещах и принимаешь первоначальные доказательства и все прочее, ты не прав. Как же первоначальным доказательством может быть говорение на языках, если это противоречит обетованию Божьему на этот час? Как же это может быть? Ты не хочешь проклятия, правда? Но здесь это написано. Так оно и будет. Это клеймо зверя. Так близко, что были бы обольщены, если возможно, и избранные. Все знамения, все чудеса, помазанные люди, пророчества, чего только не происходит, всевозможные знамения, всевозможные чудеса. Как же увидеть разницу? Следите за словом на этот час. Вот как можно взять... Посмотрите на Моисея, как он мог бы дать отпор Валааму. Посмотрите теперь на Михея, откуда мы знаем, что он был прав. Еще до него в слове уже было это пророчество об Ахаве. И еще до нас в слове было предсказано, что в этот день будут эти организации, и что на них проклятие. И все, что будет происходить у его воистину помазанной церкви, будет слово, невеста слова. Вот вам, пожалуйста. Вот оно сегодня, точно как было тогда. В Библии сказано, «Устами двух или трех свидетелей да будет подтверждено всякое слово». Я говорил о Валааме. Я говорил о Валааме и о Моисее. И я сейчас говорил о Михее и Сидекии. Теперь я покажу еще одного, их сотни. Но еще один, чтобы было три свидетеля. У меня их здесь записан целый список. Но сэкономим время. Иеремия был подтвержденным изгнанник, но подтвержденный пророк Божий. Его ненавидели. В него бросались перезрелыми фруктами и все такое. И он наложил на них проклятие. И он делал определенные вещи и лежал там то на одном боку, то на другом и так далее. И показывал знамение, что Израиль был неправ. Каждый пророк, истинный пророк, восстававший в мире, проклинал эти деноминационные организации церкви. Как же неизменный Бог может это изменить? Святой Дух — это пророк этого часа. Он подтверждает свое слово, доказывает его. Святой Дух был пророком в час Моисея. Святой Дух был пророком в час Михея. Святой Дух, написавший слово, приходит и подтверждает слово. Итак, что же произошло во времена Михея? Ахав был убит, и псы лизали его кровь, согласно Слову Божьему. Ах, вы лжеучители! Так говорит Бог. Однажды вы пожнете то, что сеете, слепые вожди слепых. Я не злюсь. Я просто говорю вам истину. Я не сказал бы этого, если бы там в той комнате, если бы Святой Дух не сказал, скажи это таким образом. Говорил ли я вам что-нибудь неправильно, чего Бог не подтвердил бы как правду? Пробудитесь, мои братья, пока не стало слишком поздно. Но я хочу сказать вот что. Как колючка может очнуться и оказаться чертополохом, когда она предопределена к этому? Как же избранные могут этого не увидеть? Ведь они избраны на то, чтобы это увидеть. «Все, кого Отец дал мне, придут», — сказал Иисус. «Но ни один из них не может прийти, если он не дал его мне до основания мира, когда их имена были записаны в книгу жизни Агнца, не на церковном учете, а в книге жизни Агнца». Обратите внимание, Иеремия встал, был подтвержден перед народом, однако они его ненавидели. И так они пошли и сделали ярмо, то есть он надел его на шею и предстал перед народом. Они говорили: «О, мы великий народ Божий! Еще бы, мы Израиль! Мы в синагоге очень искренние! Мы собираемся каждое воскресенье, мы приносим жертвы и платим деньги! Как же Навуходоносор может завладеть святынями Божьими?» Это из-за ваших грехов. Бог сказал: «Если будете соблюдать мои заповеди, то я не буду этого делать, но если нет, то это придет на вас». Совершенно верно. И сейчас то же самое. Соблюдать Его заповеди, Его слово на этот час, что Он обещал. Теперь заметьте. Итак, Иеремия, по воле Божией, подтвержденный пророк, хотя ненавидимый, они все в свое время были ненавидимы. Они совершали такие странные поступки, вопреки деноминации того времени. Все ненавидели его, даже цари и все остальные. И так он надел на шею ярмо и сказал: «Так говорит Господь, вы пробудете там 70 лет!» Потому что у него было понимание из Слова Божьего. 70 лет! Тогда Анания, думаю, так это произносится. Она, не я. Анания, пророк среди народа, подошел, снял ярмо с шеи Иеремии и сломал его, и сказал, был среди людей большой шишкой, понимаете? Хотя он говорил вопреки Слову Божьему. И он сказал: «Через 2 года они вернутся». Так говорит Господь. 2 помазанных пророка. Какая была между ними разница? Один говорил слово, а другой нет. Иеремия сказал: «Аминь». При всех старейшинах и собраний, при всем Израиле. Видите? Он хотел показать, что он мог быть таким же великим, как Иеремия. Знаешь, ты им все равно не нравишься. Так что я тоже пророк. Я пророк больше тебя, потому что ты пророчествуешь ложь. Ты говоришь мне, что Божий народ будет под таким-то гнетом? Вот что говорят сегодня. Но как церковь, вы там все равно окажетесь. Вы прокляты проклятием. Все вы, церкви, деноминации, которые держатся своей человеческой традиции вместо Слова Божьего, вы прокляты Богом. Теперь заметьте, вот и он. Анания резко снимает с его шеи это ярмо, символ Божий, сломал его и сказал: «Так говорит Господь». Через 2 года они вернутся. Просто ради показухи. Вот я какой. Потому что у него было хорошее положение, он был организационным пророком. Иеремия был человеком пустынных мест, который жил в одиночестве. Он все время пророчествовал против них злой, потому что они сами были злыми. А этот человек говорил: «О, с вами все в порядке, пока вы принадлежите. Раз уж вы Израиль, то больше ничего не надо, видите? Бог не станет такого делать. Я знаю, что тут произошло небольшое недоразумение, но не тревожьтесь, не пугайтесь». Брат, такие живут и сегодня. Не беспокойтесь, все в порядке, у нас все под контролем, мы церковь. А вот и нет. Да. Итак, он сказал: «Все в порядке, они вернутся через 2 года, тут произошло небольшое недоразумение, в этом нет ничего необычного, у нас такое бывает, просто тут пришел Навуходоносор, но наш Бог позаботится обо всем этом». Но в слове сказано, что они пробудут там 70 лет, пока не пройдет то поколение и следующее поколение. Поколение — это 40 лет, вы пробудете там почти 2 поколения. И Иеремия сказал это согласно Слову Божьему. Анания сломал его. Иеремия сказал: «Хорошо, аминь». Но Анания... Давай помнить вот что. Мы оба пророки, мы служители. Я говорю это тебе, мой брат. Давай помнить, что до нас были пророки. И они пророчествовали против царств, и они пророчествовали против определенных вещей. Но запомни, когда пророк что-нибудь говорил... Он должен пророчествовать согласно Слову, как Михей и Моисей и все остальные. Это должно быть согласно Слову. Если нет, тогда вспомни, что произошло. Тогда у Анании вспыхнуло праведное негодование. «Я Анания!» Несомненно. «Пророк Господень!» И я говорю 2 года. Другими словами, мне не важно, что говорит Слово. Его помазание. Я говорю, 2 года, и они вернутся. Иеремия удалился от него и вышел и сказал: «Господь, мне не важно, что он говорит, я все равно верю и знаю, что в слове так говорится. Я буду оставаться верным тебе, он меня не обманет». Бог сказал, «Пойди, скажи Анании, следующее ярмо я сделаю из железа». И поскольку он так поступил, он был забран с земли, то есть Анания, в тот же самый год. Вот наши примеры, оба пророка. Еще столько всего можно было бы сейчас сказать и обсудить. Но смотрите, Иисус сказал, что в это последнее время эти два духа снова будут очень близки друг к другу. Правильно? Теперь заметьте, они будут ближе, чем тогда. Уже конец времени. О, дети, Боже, смилуйся над нами. Ведь это будет настолько реально, что это обольстило бы, если возможно, и самих избранных. Как же вы будете, как бы мы отличили в те времена? Как вы отличите сегодня? Таким же образом придерживайтесь слова. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Прослушайте всю эту проповедь, и когда будете слушать пленку, даже, может быть, однажды меня не станет, когда Господь закончит со мной здесь на земле, вы обратитесь к этому. Послушайте мой голос, что я вам говорю. Если Он заберет меня до своего пришествия, то запомните, я говорил вам во имя Господа, по слову Господа. Да. Обратите внимание, будут настолько близки друг к другу, что это обольстило бы, если возможно, и избранных. Будут совершать те же знамения, те же чудеса посредством того же самого Духа. Верно? Точно как было у пророков, о которых мы только что говорили. У пророков. Так вот, так же написано. Давайте обратимся к этому месту, если хотите. 2 Тимофея 3. Давайте не будем пропускать этого места. Я не хочу. Я смотрю на эти часы, хочется много опустить, но я не думаю, что нам сейчас стоит это пропускать. Понимаете? Заметьте, просто, если я стою здесь, обливаясь потом, видите, но я счастлив. И я знаю, что это правда. 2 Тимофею 3:8. Павел, тот человек, который сказал, если ангел придет с небес и скажет вам какое-нибудь другое слово, кроме того, что я говорил, да будет он проклят. Если ангел сойдет, это 2 Фессалоникийцам. О, простите. Обратите внимание. Во 2 Тимофею 3:8. Смотрите, тут говорил Павел. Давайте начнем примерно с... Давайте начнем с первого стиха и слушайте сейчас очень внимательно. Те, у кого Библия с собой, читайте вместе со мной. Кто без Библии, слушайте внимательно. Знай же, что в последние дни... Подчеркните это. Последние дни. Вот когда это произойдет. «Наступят времена опасные». Синодальный перевод тяжкий. «Это сейчас, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы». Посмотрите на эту сегодняшнюю толпу. Развратились. Даже мужчины на улице, у молодых мужчин, свисают на лбу волосы с челкой, как у женщин. Извращение, садомляне. Вы читали Reader's Digest за этот год, за этот месяц? Написали, американцы в возрасте, по-моему, от 20 до 25 лет уже находятся в состоянии среднего возраста. Им конец. Они прогнили. Наука так говорит, что мужчина и женщина переживают средний возраст, когда им только 20 с небольшим. Их тело настолько испорчено и предано мерзости. О, Америка, сколько раз Бог парил над тобой, но теперь пробил твой час. Ты впереди всего мира по пошлости. Злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, без естественных чувств, синодальный период недружелюбный, нет настоящей любви даже друг к другу, у мужчины к женщине, у женщины к мужчине, нет даже естественных чувств, сексуальная мерзость, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие и презирающие добрых. Другими словами, говорят, вы сборище святых скакунов. Кто-то на днях интересовался, хотел прийти в эту церковь, сказали, не ходи туда, там один только сплошной шум и все такое. Видите, презирающий тех. предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вы скажете, брат Бранхам, это коммунисты. А что говорится в следующем стихе? Имеющий вид благочестия, но что? Силы же его отрекшиеся. Слово, проявленного Иисуса Христа, который тот же вчера, сегодня и вовеки, обетование на этот день, в точности как Анания, в точности как Сидекия, в точности как Валаам и так далее. Другие лжепророки, имеющие вид благочестия, помазанные. Видите? Имеющие вид помазанные, рукоположные служители, имеющие вид благочестия, но отрекшиеся, что он тот же вчера, сегодня, отрицать его слово. Как они отвергли Иисуса в тот день? Кого они отвергли, когда отвергли Иисуса? Слово. Они были религиозными, они учили свои Библии, но отрицали слово настоящего времени. Кто они сегодня? Такие же самые помазанные, проповедуют Евангелие Пятидесятницы, но отрицают, что обетование Слова настоящего времени было подтверждено. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы понимаете? К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и уводят глупых женщин, утопающих во грехе, вводимых различными похотями. Наши посиделки, наши то-то. Кто-нибудь появляется, пытаясь неправильно истолковать слово, говорит так: «Это ничего, сестра, если ты постригаешься, не обращай внимания на этого олуха, понимаешь? Или если ты носишь то-то, не это оскверняет, а то, что исходит из сердца человека». Видите? А вы осознаете, что вы помазаны порочным, похотливым, мерзким духом? Может, вы поете в хоре с постриженными волосами, но у вас порочный дух. Это вопреки слову. Верно? Так сказано в Библии. А вы скажете, но я ношу шорты, меня это не осуждает. Всякий, если женщина надевает мужскую одежду, это мерзость в очах Божьих. Так сказал неизменный Бог. О, есть столько всего, можно было бы говорить и говорить об этом, нам не хватило бы времени. Но вы достаточно знаете и можете отличить, что правильно, что нет. А как я могу их заставить? Как я могу? Скажете, с чего же ты орешь? Я свидетельствую против вас. Угу. Однажды в день суда вы не найдете угла, где спрятаться. Как Михей мог это остановить? Как смог бы Моисей, кричал, пытался это остановить, и Иисус, Навин и другие бегали среди людей, а Левит вытащил свой меч и даже убил таких. Они все равно продолжали. Предсказано, что они будут это делать, и они будут это делать, потому что это так говорит Господь, что они будут это делать. Вы думаете, что эти деноминации распадутся, что их деноминация вернется к Слову? Так говорит Господь, они не вернутся. Войдут ли они в Антихриста? Обязательно, так говорит Господь, они войдут. Так чего же ты тут говоришь? Я должен быть свидетелем, так и вы, все верующие. Смотрите, глупых женщин, утопающих в различных похотях. Ведь и остальные женщины так делают. Лжепророки, послушайте. Я говорю о лжепророках. Так что же они будут делать в последний день? Уводят глупых женщин, вводимых различными похотями. Ну, я знаю, что все остальные женщины... Ну и ладно, как себе хотите. Что я сказал прямо перед этим большим событием там, в Калифорнии? Вы, жители Лос-Анджелеса, каждый год, когда я приезжаю вновь, женщин с короткими стрижками и изнеженных мужчин тут еще больше, чем было сначала. Все больше проповедников вступает в организацию, у вас нет оправданий. Если бы чудеса, совершенные у вас, были совершены в Содоме и Гоморре, то они стояли бы и сегодня. О, Капернаум, называющий себя по имени ангелов, Лос-Анджелес. Видите, что происходит? Он погрузится прямо на морское дно. Когда? Я не знаю. Когда он погрузится, но он погрузится. Молодые люди, если я не увижу этого в свое время, вы наблюдаете. Ему конец. Всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Теперь вот ужасающее. Вот что ужасает. Послушайте, что здесь. Как Иоанны и Амврии противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, нечестивые, что касается веры, конечно же, однажды преданные святым, что касается веры, и он обратит веру отцов, точнее, детей к отцам. Нечестивые, что касается веры. Вы знаете, что означает нечестивый? Если у вас есть Библия Скофилда, там в сноске от переводчика стоит буква «Ж». Там сверху поясняется «это отступничество». Отступничество. Вот что это такое. Так вот, одну минутку. Я хочу тут кое-что найти. Мне кажется, я правильно это записал. Я не уверен, но я хочу это высказать. А прежде чем сказать, я это просматривал. Так, одну минуточку. Пробел на ленте. Нечестивые, что касается истины, что касается веры, той самой веры, есть только одна вера, верно? Что касается веры, нечестивые. Теперь я хочу прочитать Луки 18, минутку. Вам не можете это записать, вам не обязательно это зачитывать. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, к Нему? Хотя и медлит защищать их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Итак, вот в чем вопрос. Вот к чему я хотел подойти. В Откровениях 10 мы подойдем к этому через несколько минут. К еще одному стиху из Писания. Он сказал: «В одни послания седьмого ангела тайна Божья должна завершиться». Вот в чем вопрос. Если продолжать эту мысль об этом часе, завершится ли она? Найду ли я веру? Исполнится ли в это время Малахия 4? Вернет веру детей к вере отцов. К оригиналу, к слову, понимаете? Нечестивые. И Амври, и Ани, как они противились, так вот так же, послушайте, 2 Тимофея 3:8, как они противились Моисею, так же и в последние дни появятся такие же самые нечестивцы. Теперь видите, где это говорится? «Имеющий вид благочестия, помазанники». Теперь давайте просто возьмите и прочитайте это, когда придете домой, чтобы я в это утро смог закончить с этим, если получится. Нечестивые, что касается не то, что нечестивые в жизни, это замечательные, культурные люди. Теперь обратите внимание, когда Моисей пошел в Египет, с посланием «Так говорит Господь» и был подтвержден, он воззвал к Израилю, который был народом, а не церковью. Израиль был народом, они никогда не были церковью, потому что слово «церковь» означает «вызванные». Они были народом Божьим. Затем, когда они стали помазанными под руководством слова и были вызваны, они стали церковью Божией, а потом отпали, потому что они не верили слову Божьему и послушали лжепророка. Надеюсь, это доходит. Израиль, являясь народом Божьим, вышел под рукой Божией, помазанный Словом, силой Божьей, видел знамения и чудеса Божьи, а потом, когда Бог повел их дальше, появился лжепророк, помазанный, и научил тому, что противоречило первоначальному Слову Божьему, которое они слышали, и все до единого погибли в пустыне, кроме трех человек. Так, подождите. Как было в дни Ноя, в который 8 душ спаслись от воды, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как было в дни Лота, когда трое вышли из Содома. Так будет и в то время, когда откроется Сын Человеческий. Я только цитирую Писание. Господне Слово, а небо и земля пройдут. Это будет меньшинство. Обратите внимание, вот Моисей спускается к Аарону. Моисей должен был быть Богом. Бог сказал ему быть Богом. Сказал: «Ты будешь Богом, а Аарон, твой брат, пусть будет твоим пророком. Ты влагай слова в его уста, если не умеешь хорошо изъясняться». Сказал: «Но кто сделал человека немым? Кто дал уста человеку?» Господь дал. И он пошел туда. Что он сделал? Он совершил истинное и верное чудо. которое Бог сказал ему совершить. Бог сказал ему, возьми, брось свой жезл. Поднял его, он оказался змеей, он поднял ее, и она превратилась в жезл. Сказал, пойди, сделай это перед фараоном и скажи, так говорит Господь. И когда фараон это увидел, мы сказали бы, ну, да это же дешевенький колдовской трюк. Сказал, ничего особенного в этом нет, это умственная телепатия или что-то такое, знаете. У нас в организации есть ребята, которые могут сделать то же самое. Иди-ка сюда, епископ такой-то, и ты, выходите сюда. Наши могут сделать то же самое. Это сатана говорил через фараона, а Бог говорил через Моисея. Но смотрите, вышел этот парень, Иоанн и Иамбрий, предстали перед Моисеем и всенародно при всех людях и совершили все чудеса, которые мог совершить Моисей. Они обольстят, если возможно, и самих избранных. Верно? Совершили то же самое, что сделал Моисей. Вы понимаете? Итак, запомните, так говорит Писание. В последние дни это снова повторится. Какая была разница между Моисеем и Иамврием? Моисей сказал, пусть в воде появится кровь. Эти лжепророки сказали, конечно, мы тоже нальем воду кровью. Так и было. Итак, Моисей сказал, да явятся блохи. Откуда он это брал? Прямо от Бога. Видите? И что тот сделал? Он сказал, ну конечно, мы тоже можем навести блох. И они это сделали. Любое чудо, которое совершал Моисей, могли совершить и они. Помните, имейте это в виду, мы подойдем к этому немного погодя. Они могут сделать все, что делают все остальные, но они не могут придерживаться слова. Они не могут придерживаться слова. Итак, заметьте, они это делали. Но Моисей, истинный пророк, посланный Богом, уполномоченный Богом, вовсе не спорил с ними, не говорил, так вы не можете этого сделать, у вас не получится. Он просто оставил их. Не стал им мешать. Это пророки организации, но пусть себе продолжают. Моисей все равно шел вперед, слушался Бога, чтобы Бог не сказал, теперь сделал вот это. Моисей шел, делал это. Он делал что-то новое. Когда они это делали, у каждого из них появлялось ощущение или что-нибудь такое, а не тут, как тут. Они тоже это делали в точности, как Моисей. Так вот, обратите внимание, эти ребята появились. О, люди, не пропустите этого. Эти самозванцы, подражатели, появились после того, как сначала появился истинный. Видите? Они пришли подражать. Видите, так должно быть. Дьявол ничего не может сотворить. Он только извращает первоначальное. А что такое грех? Это извращенная праведность. Что такое прелюбодеяние? Извращение правильного акта. Что такое ложь? Искаженная правда. Извращение. Посмотрите на Ананию. Извращение первоначального слова. Посмотрите на Валаама. Извращение первоначального слова. Посмотрите на Седекию. Извращение первоначального слова. И в Библии сказано, что эти типы появятся после извращения, вернее, чтобы извратить первоначальное слово, подтвержденное и доказанное как истина. Совершать труд евангелиста. Там, на углу, тщательно исполняя служение твое, ибо наступит время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, берут и делают все, что хотят, и все в порядке, у нас такие же знамения, чудеса, и отвратятся от истины, и обратятся к басням, догмам. О, чуткость Святого Духа! В душе человека это внушает благоговейный страх, когда он задумывается, насколько реальным и ясным это предстает перед нами. Выкопайте этот краеугольный камень и прочитайте листок бумаги, положенный туда 33 года назад. Посмотрите, что он сказал там, на 7-й улице, в то утро, когда был заложен этот краеугольный камень. Теперь взгляните на это. Смотрите здесь на реке, когда ангел Господень сошел в виде огненного столпа. Сотни церквей, вернее, людей из церквей стояли на берегу. Что он сказал? Посмотрите, исполнилось это или нет. Посмотрите, что произошло. Это так жестко. Я знаю, что вам это кажется жестким, братья, но это в Библии сказано. Сам Иисус сказал, это обольстило бы, если бы возможно, и самих избранных. Этого никак не обойдешь. Они никогда не смогут это увидеть. Если было бы возможно, то это обольстило бы и самих избранных. Обратите внимание, эти ребята появились после того, как был послан истинный Божий помазанник, его истинный пророк Моисей. И когда Моисей что-нибудь совершал, они подражали этому. Так вот, брат, сестра, я... Это моя собственная церковь. Я имею право проповедовать то, что хочу, если это из Божьего Слова. Я не осуждаю вас, но давайте возьмем и исследуем это ради того времени и часа, в котором мы сейчас живем. Приветствую брата Раддала, Джуниора Джексона и других, нашей братской церкви. Я тогда забыл о них, думаю, что они тоже подключены в это утро, потому что в церкви нет места. Только задумайтесь над этим на минутку. Они совершали те же самые чудеса, что совершал Моисей. Моисей навел блох. Они скопировали это и навели блох. Видите? Бог сказал, в день, в который вкусишь от Него, в тот день умрешь. Сатана подошел и сказал, безусловно, вы не умрете, просто вы станете мудрее. У вас будет лучшая организация, лучше... Вы знаете. Все у вас будет лучше, будет больше света. Видите? Просто извращение должно... И запомните, так говорит Господь, согласно 2 Тимофею 3:18, в последние дни на земле будут эти Яни и Ямбри. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, их двое. Видите? Подражатели. Через некоторое время мы вернемся к Содому, к той тройке, увидим тех трех ангелов, которые сошли, и увидим подражание и так далее, понимаете? Увидим, где правда и неправда, понимаете, да? Обратите внимание, они совершали те же самые чудеса, но заметьте, они подражали после того, как истинное слово было помазано тем истинным, которого послал Бог. Шли вторыми. Давайте задумаемся на минутку. Брал людей за руку недавно, около 20 лет назад, и показывал знамения. Ой, повсюду появилось столько знамений все. У одного в правой руке, у другого в левой руке, у третьего чутье по запаху. Видите? Всякие... И интересно, Бог сейчас не позволит мне рассказать вам, что было на самом деле. Но однажды вы узнаете. Это было только для того, чтобы обнаружилось их безумие. Это с самого начала было неправильно. Когда-нибудь я расскажу вам, если Господь позволит. Обратите внимание, они совершали такие же чудеса, но они не... Заметьте, они делали это только после того, как прозвучало первоначальное слово. Таким образом, сатана поступил в Эдемском саду, таким образом он поступал все время. Кто пророчествовал первым? Моисей. Кто появился на арене первым? Моисей или Валаам? Моисей. Кто появился на арене первым? Иеремия или Анания? Вы понимаете, что я имею в виду? Обратите внимание, они копировали. Плотские подражатели, искренние, считают, что делают Богу услугу, как Давид на прошлой неделе. Но это плотские подражания. Я хочу немножко подождать. Я хочу, чтобы вы в этих паузах поразмыслили. Если я не выскажу этого, то, безусловно, Святой Дух откроет это, особенно избранным. Понимаете? Фараоновская деноминация говорят, у нас есть человек, который может делать то же самое. И они это делали. Видите? Почему фараон это делал? Почему Бог это допустил? Зачем Богу послать туда истинного помазанного пророка, чтобы совершить перед фараоном знамение, а потом допустить, чтобы появились деноминационные копировальщики и скопировали это на глазах у людей? Зачем он допустил, чтобы появился подражатель и совершил это? И сделал то же самое именно так, как сделал истинный Дух Божий. Видите, должно исполниться Писание. Обратите внимание. Он сделал это для того, чтобы ожесточить сердце фараона и египтян, чтобы доказать, что не только у Моисея было слово. Они могли сделать все точно так же, как Моисей. И почему Бог допустил, чтобы это происходило в последние дни? Итак, то же самое, что лживый дух сказал Сидекии. Как нам заставить Ахава пойти туда, чтобы все это исполнилось? Как же ему заставить их людей, которые доверяют своим церквям, заставить их приняться за дело, чтобы исполнилось то, что он предсказал, что они в этом ладикийском периоде церкви? Поскольку ты говоришь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды, я сижу как царица, ни в чем не имею. Разве ты не знаешь, что ты несчастная, жалкая, слепая? «Я советую тебе прийти купить у меня», — сказал он, — «елей с золотом». Почему он это сделал? Почему он допустил, чтобы это подражание появилось в эти последние дни, когда все это исполняется по истинному Слову Божьему, и допустил, чтобы появились подражатели и совершали то же самое, отрицая истинное Слово Божье? Он совершал это для Моисея, а фараон совершал это против Моисея, и те Яни и Амври совершали это против Моисея. И в Библии сказано, что в последние дни это снова повторится. Вот такие дела. Так вот, если это не исполнение Писания, то где же оно? Разве Моисей спорил с ними и говорил: «Эй, вам нельзя этого делать, только мне предназначено это совершать, эй, сейчас же прекратите это!» Он просто оставил их. Пусть себе продолжают. Запомните, в Библии сказано, как их безумие обнаружилось, так обнаружится и у этих в последний день, когда невеста будет восхищена и забрана на небо. Обратите внимание, Моисей, истинное проявленное слово, вообще ничего не сказал, просто оставил все как было, но он сделал это для того, чтобы ожесточить сердце фараона, обмануть фараона. Он сделал точно то же самое, чтобы обмануть Ахава. И тот невзрачный паренек стоял там один, этот Михей. Говоря им: «Так говорит Господь», и вот стоял другой помазанный, «Так говорит Господь», и один противоречит другому. Сегодня мы стоим: «Так говорит Господь», что водное крещение в последние дни должно быть в имя Иисуса Христа, а другой человек стоит и совершает чудеса, являясь троебожником. Покажите мне в Библии слово «Троица». Покажите мне, где три Бога. Покажите мне, где есть подобные вещи. В Слове Божьем этого нет. Нет такого, чтобы кто-нибудь крестился во имя Отца, Сына и Святого Духа, используя эти титулы. Все эти вещи: «О, все в порядке, сестры, все нормально, пусть у вас будут длинные, короткие волосы, это ничего, мне нужно делать одно, другое, третье. А, это чепуха, какой-то отсталый чудак». Но в Библии сказано, и он обещал, что в последние дни он пошлет дух Илии и призовет людей, детей Божьих, вернуться к первоначальной вере, какая была в начале слова. Это слово было подтверждено. Сын человеческий в последние дни, тот же, который был в Содоме вчера, сегодня и вовеки. Он обещал это сделать. Это Божье обетование, это «Так говорит Господь». Обратите внимание, они повторяли то же самое, точно как Моисей, пока Богу это не надоело. Итак, запомните, «Так говорит Господь», это исполнится в этот день. Можете поискать по всему миру. Посмотрите на любой культ, на любой клан, на любого человека, на любую церковь. Я настаиваю во имя Христа, чтобы вы это сделали, проповедники. Я настаиваю, чтобы вы почитали газеты или приняли это во внимание, куда бы ни обратились, и посмотрели, не происходит ли это на земле прямо сейчас. Видите? Видите? Значит, Матфея 24:24 совершенно верно. Лжепомазанники восстанут в последние дни, и будут лжепророки, и обольстят многих. По ходу дела проследите это сейчас в прообразах, видите? Обольстят многих. Пророки во множественном числе, Христы, помазанники во множественном числе, много разных, методисты, знаете, баптисты, писятники и прочие, понимаете? Но есть один истинный Дух Христа, это Слово, ставшее плотью, как Он и обещал. Теперь мы продвинемся чуть дальше, еще к некоторым местам Писания. Когда Богу это надоело, тогда все закончилось. Их безумие обнаружилось. Обратите внимание, помните, шелуха выглядит точно как пшеничное зерно. Понимаете? Так вот, тогда в лютеранском периоде нельзя было сказать, что стебель — это пшеница, хотя в нем и есть жизнь. Со стеблем все в порядке. С жизнью в стебле было все хорошо. Но не забывайте, жизнь двигалась дальше. Перешла из Елисея в Илию. Жизнь постоянно движется вперед. Но запомните, она в другой стадии. Она не может оставаться в той стадии. Мы не можем питаться мертвечиной какого-то другого периода. Мы не можем питаться писятнической мертвечиной, методистской или баптистской. Понимаете, это стало мертвечиной. У нас есть свежая пища, слово этого часа. И так далее. Запомните, шелуха на точь-в-точь, как пшеничное зерно. Невозможно, стеблек не был на него похож, кисточка не была на него похожа, но шелуха уж точно на него похожа. Не было похоже при... Иисус Христос тоже вчера при Лютере. Не было похоже при Весли, но при писятниках уж точно похоже. Обольстят, если возможно, и самих избранных. Видите? Вот и периоды. Но помните, это Пятидесятническая церковь в последние дни — это Лаодикия, а Христос — зерно. Сама пшеница был отвержен. Когда он старался, помните, когда он старался проявиться в церкви, его выгнали. Это по-прежнему церковь, как она заявляет, помазанная. Но вот слово, сам Христос, это и есть помазанное слово, которое придет за остальным его телом, невестой. Помазанный, та же самая вода, поливавшая пшеницу, как мы говорили, также поливает и плевелы, помазанников. Только избранные или предопределенные смогут увидеть между ними разницу. Так вот, в Ефесянам 5.1 так говорится о том, как это было. Это помазанники. Все говорят, слава Богу, у нас здесь свобода, аллилуйя, мы... О, аллилуйя, мы говорим на языках и прыгаем, у нас свобода для женщин, а вы только старайтесь починить их по всем этим меркам, видите? Давайте. Ничего не поделаешь. Говорят, ведь мы говорим на языках, мы восклицаем, мы танцуем в духе, мы проповедуем слово. Безусловно. Ничего против не скажешь. Так и эти люди здесь в Библии. Иисус сказал, это обольстило бы, если возможно, и самих избранных. Самих избранных. Теперь обратите внимание. Шелуха от первоначального зерна. Зерно, которое ушло в землю, вовсе не было организацией. Было всего одно зерно. Но когда оно взошло, это было не зерно. Это была организация. Видите? Листья, зерновые. Затем перешло в другую стадию. Это была кисточка. Все равно не было так, как в начале. Это была организация. Перешло в шелуху, много листьев. Пятидесятники уже почти сформировалась. Только посмотрите, она постоянно формируется. Почти в точности похожа на то, выглядит точно как пшеничное зерно, когда смотришь на эту оболочку. Но, наконец, оно проявляется, и никакой организации. Нет больше никаких носителей. Организация — это только носитель. Больше нет носителей. Стебель должен отмереть, шелуха должна отмереть, все остальное должно отмереть, а пшеница продолжает жить. Это само тело, это воскресение опускается и выставляет их. Последние будут первыми, а первые будут последними, видите? Берет и выставляет их при воскресении. Вы следите за мыслью? Хорошо. Обратите внимание, зерно, шелуха выглядит точь-в-точь как зерно. И человек, выращивающий на ферме пшеницу или еще что-нибудь, посмотрел бы и сказал, «Слава Богу, у меня урожай пшеницы, а у него пшеница еще даже не пахнет». Видите? Она выглядит точь-в-точь как пшеница, но это шелуха. Так вот, друзья, давайте вместе вспомним прошлые времена. Куда пришло первое пробуждение после смерти? Тех дней, когда пшеничное зерно должно было упасть в землю, тело невесты Христа. Христос организовал свою невесту, верно? Свою церковь. Он никогда ее не организовывал, он только поставил в церкви апостолов, пророков и так далее, чтобы сохранять ее в чистоте. Но на Никее, в Риме, спустя 306 лет, они ее организовали и создали из этого организацию, верно? И она умерла. Все, кто не соглашались с той церковью, предавали смерти. И она сотни лет неподвижно лежала в земле. Но через какое-то время она взошла при Лютере. Взошли первые зерновые побеги. Во-вторых, она потом пустила ростки, пошло дальше, был Цвингли и прочие, другие организации и так далее. Затем через некоторое время появились англиканцы. А потом что произошло? Вот появляется Весли с новым пробуждением. Кисточка, которая чуть больше похожа на пшеницу. Затем что с ней произошло? И она организовалась, высохла и отмерла. Жизнь перешла прямо в шелуху. И выросла шелуха, которая почти как вылитая пшеница. Но в конце концов, ее безумие обнаружилось за последние 8-10 лет. Особенно за последние 3 года. Теперь что она делает? Отслаивается от пшеницы. А почему за эти последние 20 лет этого великого пробуждения не появилось никакой организации? Есть помазанные пророки, помазанные учители и так далее. Но почему ее нет? После зерна ничего не бывает. Видите, оно появилось без организации. О, даже слепой увидел бы это. Оно не может организоваться. Оно категорически против этого. Это само пшеничное зерно. Сын человеческий будет проявлен. Пшеничное зерно снова вернется в себя. Сын человеческий в последние дни. И в последние дни появятся ложные подражания этому, которые почти обольстят, если возможно, избранных. Посмотрите, как шелуха их организации теперь отслаивается. Она только открывает избранных, пшеницу, частью которой они являются. Заметьте, как прекрасно это сейчас вырисовывается. Только обратите внимание, помазанные, могут, поистине избранные, предопределенные, Ефесянам 5.1, или вернее 1.5, будут предназначены, избраны, только они не будут обольщены. Заметьте, помазанные пророки будут ложными, а среди них будут истинные помазанники. Как же их отличить? По слову, как мы видим, это в тенях. Вы понимаете? Скажите «Аминь». Видите? Обратите внимание, помазанники, только слово отличит их, не знамение. О, нет. Знамения они будут совершать те же самые, но именно слово отличило их. Безусловно, они все пророчествовали, они все совершали одно, другое, третье, безусловно, все то же самое. Иисус сказал, что они будут совершать то же самое, но именно слово отличило их. Заметьте, не знамение. Вы обратили внимание, Иисус сказал здесь, Матфея 24, Он не сказал, в последние дни восстанут лжеиисусы. О, нет, они бы на такое никогда не пошли. Нет. Найдите такого писятника, настоящего писятника, который сказал бы о себе, что он Иисус. Видите? Найдите такого ложного методиста или баптиста, или кого-нибудь такого, или одну из организаций, которые сказали бы, мы Иисус. Они не настолько глупы. Они не станут такого делать, но в Библии сказано, что это будут лжехристы. Не Иисусы, а лжехристы. Они не стали бы представляться со словами «Я Иисус». О, нет, но они лжехристы и не знают об этом, потому что они противоречат Слову. И Бог это подтверждает. Так вот, просто я сейчас подвожу непосредственно к развязке, потому что вы увидели, что эти люди совершают то же самое, что совершают истинные. И Иисус так сказал. Так вот, как я сказал, те люди, которые слушают там по телефону, я не осуждаю вас, но это моя церковь и моя группа, над которой Святой Дух поставил меня, и я должен говорить им истину. Уже поздний час. Так вот, они бы на такое не пошли, но лжехристы, лжепомазанники, почти с каждым знамением и каждой буквой слова. Они верят в крещение Святым Духом? Безусловно. Верят во все это? Ну да. Верят в говорение на языках? Ну да. Верят, что знамения чудеса сопровождают, знамения будут их сопровождать? Ну да. Это не методисты, это не баптисты. Нет, это писятники. Видите? Сейчас последние дни. Так вот, в первом церковь периоде никогда бы этого не заметили. В методистском церковь периоде никогда бы этого не заметили. В баптистском церковь периоде никогда бы этого не заметили. В пресвитерианском церковь периоде никогда бы этого не заметили. Но писятники очень близки к настоящему. Вот где пшеница, шелуха почти что как пшеница. Те никогда бы этого не заметили, понимаете? Те не заметили бы, но сейчас, в последние дни, наше время, так точно, обратите внимание, как было в начале, точно так же будет и в конце. Как Ева неправильно истолковала только одно слово, сатана истолковал Еве, она поверила этому. Она, а не он. Церковь, не он. Понимаете? Именно церковь приняла ложное слово. Понимаете? Не Адам, а Ева. Не Христос, а церковь, невеста, якобы помазанная, называющая себя невестой. Понимаете? Она приняла ложное слово. Разве вы не видите этого? Да ведь это как шнурки завязать. Тут невооруженным глазом видно. Да куда в Библии не обратишься, она просто связывает все вместе. Ева, не Адам. Ева поверила этому, а не Адам. Сегодняшняя невеста, так называемая, поверила этому, а не Христос. У этой невесты всевозможные, у так называемой невесты, те же знамения, те же чудеса, все то же самое, но это не настоящее. Видите, обольстили бы, если возможно, избранных. Теперь скорее, если нам удастся с этим закончить через 15 минут, то мы уложимся вовремя. Теперь будьте предельно внимательны, чтобы у вас не возникло неправильного понимания. Так вот. Нет! Они бы ни за что не назвались лжеиисусом. Они не стали бы называться Иисусом, конечно, нет. Это слишком явно. Любой бы это понял. Любой понял бы, что они не Иисус. Даже если бы у них был елей на спине, кровь на руках, и она стекала бы по глазам, люди все равно знали бы, что это... Любой здравомыслящий человек понял бы, что это не Иисус. Понимаете? Они бы на такое не пошли, но они называют себя помазанными. И они, совершая знамения и чудеса, почти обольстили бы избранных. Но лжехристы, помазанники... восстанут и обольстят, если возможно, и избранных. Теперь смотрите внимательно, не пропустите следующее высказывание, потому что это стоит выслушать. Он просто заклеивает лентой этот микрофон, чтобы он не выскочил. Я весь вспотел, капает на ленту, видите? И так будет точно так, как и предсказано в Библии. Понимаете? Обратите внимание, не лжеиисусы, а лжехристы. Они считают себя помазанными, но они знают, что они не Иисус. Видите, это слишком явно. Если бы человек сегодня встал и сказал, «Посмотрите на шрамы на руке моей, посмотрите на чело мое, я Иисус!» Ну, мы уж точно знаем, что это неправда. И помните, Иисус не говорил, что появятся такие типы. Он сказал, что явятся лжехристы. Христы во множественном числе, деноминации и так далее, помазанники. Помазанные деноминационным духом, а не словом. Вы понимаете? Не лже-Иисус, а лже-Христы, лже-помазанники. Понимаете? О, так ясно. Как мы... Вы ни в коем случае не пропустите этого. Итак, помните, я всегда говорил вам, что существует три класса людей. Есть три расы людей. Хам, Сим и Афет. Три расы, три класса. И я говорил, что это верующий, притворщик и неверующий. Так всегда было. Всегда будет. Понимаете? Там был Моисей, верующий. Там был Иоанн и Амврий, неверующий. Видите? Там был Валаам, Моисей. Всегда есть три класса людей. Три класса. Верующий, притворщик и неверующий. Итак, запомните, неверующий, деноминационная церковь, вообще ни в какие знамения не верит. Охладевшая, формальная, чопорная церковь в миру, деноминация. Но притворщик — это та шелуха. Вот кто притворяется. И еще есть настоящий верующий, который действительно истинный. Итак, теперь немного проследите за ними дальше. И обратите внимание, какие дерзкие эти неверующие, точнее, эти притворщики и неверующие. Они такие дерзкие. Смотрите, даже когда сатана стоял в самом присутствии истинного слова, сказал «написано». Верно? Почему сатана это сделал? Это потому, что он не знал слова для того... Он знал, что для того часа было слово, но он сомневался в том, что этот смиренный человек и был этим словом. Если ты Сын Божий... Я знаю, что придет Сын Божий, потому что сказано, что он будет это делать, и написано, он ангелом своим заповедует о тебе, видите? Докажи это мне, сделай чудо, покажи мне, как ты это делаешь. Видите? Понимаете? Видите, неверующий, притворщик, подражатель. Посмотрите, Иуда был прямо среди них в то же самое время, притворщик. Видите? Обратите внимание, и там было истинное слово, какие они дерзкие. Да не обращайте вы внимания на эту чепуху. Нет, ничего особенного, не ходите туда. Там просто сплошной шум, там ничего такого нет, все это просто вымысел, не выдумывай. Видите? Понимаете, что я имею в виду? Стоят в самом присутствии слова и говорят это. Сатана дерзко вошел, как в Библии сказано здесь у Юды. Даже архангел, споря с сатаной, сказал, «Да запретит тебе Господь против самого слова». И вот... Антихрист, помазанный, стоял там против истинного слова этого дня, Иисуса Христа, и сказал «написано». Посмотрите на последние дни, это будет так близко, что обосило бы, если возможно, и самих избранных. О, вот это да. Избранные не будут обольщены по той причине, что... Вы знаете почему? Это потому, что они есть слово, понимаете? Точно как жизнь, которая в корнях, я недавно говорил, не может отрицать саму себя, понимаете? Это слово и впору слова. Это так. Точно как Иеремия, он знал, что бы ни говорил Анания, он знал, на чем стоял. Именно так поступал Моисей и все остальные. Это он знал, что бы ни говорил тот лжепророк, было слово Божие, оно было написано. Вот почему Михей мог сказать, «Хорошо, только подожди, увидим». Ахав сказал, «Я верю своим пророкам, моя организация права. Когда я вернусь с миром, посадите этого парня туда, в темницу, я разберусь с ним. Держите его на одном только хлебе, исключите его, не имейте с ним вообще никакого общения. Когда я вернусь с миром, мы разберемся с этим парнем». Михей сказал, «Если ты вообще вернешься, то не Господь говорил мне». Он знал, что у него было «Так говорит Господь», и его видение было в точном соответствии с «Так говорит Господь» не для какого-то другого момента, но именно на тот момент. Аминь. Аллилуйя. В надлежащий момент дерзят, встают и спорят с архангелом. Как говорится, глупцы полезут в кованых сапогах туда, куда ангелы боятся ступать. Это так. И Иисус сказал, что избранные не будут обольщены, потому что они есть это слово. Они ничем иным и не могут быть. Они ничего другого не могут слушать. Они ничего другого не знают. Верно? Помните, Моисея не увлекали всех подражания. Правда? Разве Моисей сказал бы, «Так, подожди-ка минутку, фараон, знаешь что? Господь сказал мне совершать это, но слава Богу, я вижу, что твои ребята могут совершать то же самое, так что знаешь, что я сделаю? Я присоединюсь к вам». Ха, что-то не похоже на пророка Божьего. Вовсе нет, он твердо стоял на своем. Он точно знал, что Бог каким-то образом разберется с этим, потому что он это обещал. «Я буду с тобой. Я не оставлю тебя». Он знал, поэтому он не присоединился к ним. О, нет, он твердо стоял на своем. Он не хотел никаких деноминаций. Он не отходил от Бога ни на шаг. Его не увлекало все то, что они могли совершать. Когда они делали одно, он навел шей, они навели шей. Он вызвал кровь, они вызвали кровь. Чего он только не наводил, они во всем постоянно подражали ему. Он был невозмутим. Он точно знал, что Бог делает свое дело. Теперь вы понимаете? Вы сложили 2 плюс 2, у вас получилось 4. Не хочется сильно задевать за живое, так что вы понимаете, да? Почему? Они не будут этим обольщены. Настоящие верующие, они являются предопределенным семенем, которое должно стоять в этот день. Просто так же. И Иисус сказал так. Многие придут в тот день во имя Мое и скажут, «Господи, разве я не изгонял бесов во имя Твое?» Иисус сказал, в конце дней, когда время совсем истечет, и наступит великое воскресение, многие придут и воссядут в Царстве. Царство Божие внутри вас есть. Многие сорняки придут и сядут рядышком с пшеницей. Скажут, так, подожди-ка минутку, Господь, я же говорил на языках, я же восклицал, я же танцевал в духе. Я же изгонял бесов, я же говорил языками, я же все это совершал. Что же он скажет, обратите внимание. Делатели беззакония, я даже никогда не знал вас. Что такое беззаконие? Спросите кого-нибудь. Это когда ты знаешь, что ты должен что-то делать, и ты этого не делаешь. Они знают это слово, они слышат его. Вы слушаете эту пленку, вы слушаете это послание. Вы видите, что Господь Бог так говорит. Вы видите, как Он это подтверждает, исполняет. И вы знаете, что это ясно, как солнечный день. Но вы будете держаться за свою деноминацию. Держаться за эти фальшивки. Ах, вы делатели беззакония. О, да, у меня же были мощные кампании, я же делал то, я же делал все. Сказал, отойди от меня, делатель беззакония. Я никогда не знал тебя. Но ведь Святой Дух сошел на меня. Я в этом нисколечко не сомневаюсь. Я говорил на языках, я пел в духе, я совершал. Я в этом нисколечко не сомневаюсь. Об этом вопрос не стоит. О, брат, сестра, что за состояние? Это время приводит в трепет. Где же мы? Это слово сейчас оживает. Заметьте. Да, он сказал, что они будут это делать. Обратите внимание, вы делатели беззакония. У меня здесь записано место Писания, не знаю, где именно оно было. Я уделил столько времени, я хочу его скоренько найти, посмотреть, что там было. У меня записано Матфея 7:21. Я просто не знаю, где... Я иногда чего-то не запишешь, потом проповедуешь вот так. Я забываю, на какое место Писания ссылался. Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не пророчествовали ли мы? Пророки, помазанники». Верно? Разве мы не были пророками? Разве мы не были помазанными? Помазанниками? Разве я не пророчествовал во имя Твое? И во имя Твое разве я не изгонял бесов? Как можно это делать и отказываться креститься в имя Иисуса? Видите? О, вот это да. Видите, как обманчиво доходит до той самой сути и пятится назад. Они доходят до самого слова и пятятся назад. Теперь взгляните на это. Мы обговорим это. Одну минутку. Многие скажут мне, «Господи, Господи, не пророчествовали ли мы? Разве мы не были пророками?» Да, я говорил об этом в Матфея 24:24. «И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие дела творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Когда оно было прямо перед вашими глазами, и вы видели его, и видели его в действии, видели, что это слово, но ради своей деноминации вы держали за нее. Я даже никогда не знал вас. Мне не важно, сколько бесов вы изгнали, сколько вы совершали то и все. Я ничего о вас не знал. Валаам сказал, я пророчествовал правду во имя твое, это исполнилось. Совершенно верно, но когда дело дошло до слова, ты отказался от него. О, брат, видишь, в чем обольщение? Пророк — это одно, но вот слово... Истинное слово, подтвержденное слово, проявленное. Вы делатели беззакония. пытался, сатана во все века пытался подражать истинному слову. Мы это знаем, не так ли? Обратите внимание, подходят к границе и останавливаются, смотрите-ка. Он сказал в 6 главе Евреям, которую мы недавно читали, я говорил вам, что обратимся к ней, и мы это сделаем на пару минут. Он сказал, «А терния и чертополох, которые близки к отвержению, которых конец сожжения, пограничные, вас, вкусивших дара небесного, вкусивших, другими словами, вы видели это? Невозможно взять и попробовать это своими устами, но вы это видели, и вы знали, что это истина. Вы знали, что это истина. Вкусили небесного дара и соделавшихся причастниками Духа Святого, когда Он сходил на вас, вкусивших благого Слова Божия, вкусивших, вы видели, что это правда, и Святой Дух сходил на вас, сорняки на поле, и потом отвернувшихся, отрицайте того самого Христа, который осветил вас и призвал вас и послал на вас это помазание, не остается более жертвы за грех. За такое это непростительно. Им невозможно прийти к познанию истины. Ибо невозможно соделавшихся причастниками Духа Святого сходил на сорняки. Видите? Начали путь с Иисусом, и «Господь, я до конца пойду», но когда вы сталкиваетесь со Словом, вы поворачиваете назад. Сделались причастниками Святого Духа, и даже вкусили или увидели проявление самого Слова, а потом отвернулись от Него. Им вообще невозможно когда-нибудь Его увидеть или прийти к Нему. Это так говорит Писание. Так вот вы, небо и земля пройдут, но оно не пройдет. Вы понимаете? Совершенно невозможно, в Библии так сказано. И об этом свидетельствует Дух. Обратите внимание, я хочу показать вам один пример. Посмотрите на тех людей, которые вышли при пророчестве Моисея. Вышли из той организации и вышли из всего при пророчестве. Видели великие дела, чудеса и тому подобное. И подошли к самой границе, чтобы войти. Так вот ли, вот тебе и имя в книге. Видишь, ты там исправил. Брат Ливейл говорит, исправил. А кого здесь нет и кто на связи? Здесь сидит доктор Ливейл. Он приводит в порядок грамматику этой книги, «Семь периодов церкви», и возникла проблема или вопрос о том, как имя убирается из книги «Жизнь Агнца». Видите, это озадачило многих служителей, но подождите, когда получите эту книгу, вы это поймете, если у вас есть хоть немножко света. Понимаете? Обратите внимание. Вы отвернетесь и даже не заглянете в нее, если не хотите этого увидеть. Как моя мать говаривала, из репы кровь не выжмешь, потому что в ней нет крови. Обратите внимание, должен прийти свет, он не во тьме. Свет приходит ко тьме, и тьма его не объемлет. Теперь обратите внимание, помазанники в наше время, как Моисей вывел тех детей израильских, они прислушались и совсем запутались с тем великим народом. Так вот, Израиль был междинационным. У него не было земли, у него не было дома. Он был на пути домой. У нас нет церкви, у нас нет... Мы на пути в церковь первенцев, в ту церковь, которая во славе, не в ту церковь, которая на земле от человека, а в ту церковь, которая во славе, вызванной, предопределенной к вечной жизни. Понимаете? Направляемся к себе домой. И когда они подошли к тому месту, чтобы перейти на другой берег, они усомнились в слове. И вернулись после того, как Иисус Навин и Халиф и другие пошли и принесли с собой гроздь винограда, чтобы доказать им существование этой земли. Слово Божьего обетования — это хорошая земля, молоко и мед. И принесли это с собой на этот берег, чтобы доказать это им. И они вкусили от этого и сказали, «О, однако у нас ничего не получится». Что же произошло? Они погибли в пустыне. Они остались на том же месте и организовались, и они все до единого умерли. Кроме тех, кто перешли и вернулись. Иисус Навин и Халиф. Моисей был переселен. Прообраз ожидающей церкви и воскресения Ветхого Завета, Нового Завета и восхищенного тела. Видите эту тройку? Эти тройки все время должны сочетаться, понимаете? Вот верующий, неверующий, понимаете? Обратите внимание. Ведь это было совершенно, запомните, Бог так и не простил тот грех. Как же они войдут? Если это тернии с самого начала, то это тернии в конце. Только предопределенные это увидят. Теперь будьте предельно внимательны. Точно как во времена святого Мартина, прямо перед темным средневековьем. Благочестивый человек, кто из вас читал святого Мартина? Многие из вас. Мы пришли за рукописями святого Мартина. Священник сказал, но он не был канонизирован. Конечно, не был. Ими нет, но Богом, да. Святой Дух сказал нам поместить его туда, в третий церковный период. Понимаете, посмотрите, каким он был благочестивым человеком, призванным, предопределенным, его родители язычники, его папа солдат. Он должен был пойти по его стопам и стать солдатом. И когда он им стал, он всегда верил, что где-то есть Бог, человек природы. Он мог видеть Бога. Однажды он проходил мимо одного города, и там лежал старый бродяга, умирал, просил, чтобы кто-нибудь в тот вечер, ему было холодно. Он говорил, дайте мне что-нибудь накрыть, сегодня я умру. Никто этого не делал, а Мартин встал в сторонке, немного понаблюдал за ним. Никто не хотел, у него был только один плащ, он бы сам замерз, он был на службе, если бы он отдал ему плащ. Так что он подумал, у нас у обоих будет шанс выжить, если я поделюсь с ним. И так он взял и рассек свой плащ саблей пополам и обернул в него старого бродягу, он накинул на себя свой плащ. Все говорили, посмотри, какой странный караульный, посмотри, какой странный солдат. Накинул на себя половинку плаща. Следующую ночь, когда он был свободен от дежурства и лежал в постели, он проснулся. Взглянул, а там в комнате стоял Иисус Христос, облеченный в тот кусок одежды, в который он его обернул. Тогда он сразу понял, что вы делаете малым моим, то вы сделали мне, моему помазаннику, лежавшему там. Он был великим слугой Божьим. Церковь смеялась над ним, гнала его, вышвыривала его и все такое, но он был пророком Божьим. Что он говорил, исполнялось. В том периоде также были многие, которые верили ему. Я хочу показать вам, насколько дьявол обольстителен. Однажды он сидел у себя в кабинете, и вдруг появляется могучий ангел с венцом на голове в золотой обуви, золотой тесьмой на одежде, и сказал, «Мартин, ты узнаешь меня?» Он сказал, «Я твой Господь и Спаситель, я спас тебя. Поклонись мне, Мартин». Но этот пророк, зная, что в этом было что-то чуждое, продолжал смотреть на него, он сказал, «Мартин, я же твой Спаситель Иисус Христос! Поклонись мне! Ты что, не узнаешь меня, Мартин?» Мартин продолжал смотреть на него, в мыслях пробегали места Писания, он сказал, «Сатана, отойди от меня!» Он сказал, «У тебя на голове венец!» А в Слове Божьем говорится, что его святые венчают его в конце времени. Для писятников это была бы приманка, что надо. Видите? Смотри на это слово, брат. Это точно стоит делать. Опять же, однажды в монастыре был один пожилой человек с группой молодых монахов. Один из них был таким раздражительным. Послушайте это, вот хорошая притча на сегодняшний день. Он хотел быть выше всех остальных, он хотел показаться авторитетным, кем-то более великим, кем-то лучшим, знаете, первоклассным и какой-то большой шишкой. Ему хотелось быть знаменитым, никогда не хотел, чтобы другие братья, знаете, ему хотелось выделяться. Понимаете, он, как бы там ни был, он был очень высокомерным. Это был пуп земли и недотрога. Теперь смотрите, что произошло. Ему хотелось чего-нибудь грандиозного, ему хотелось поравняться с выдающимися людьми общества. Вы слушаете меня? Понимаете? И так он сказал, он пророчествовал. Он сказал, Господь сделал меня тоже пророком. Я пророк. Так вот, в стране уже был один удостоверенный пророк, это был святой Мартин. Он родился пророком, а этот малец сказал, этот паренек сказал, молодой монах лет 25, он сказал, Господь сделал меня пророком, и я докажу это вам. Сказал, сегодня вечером Господь даст мне большие красивые одеяния, облечет меня в белое одеяние и поставит посреди вас, тогда вы все придете ко мне. Видите? И будете получать указания от меня. Теперь сравните это с сегодняшним днем. Видите? Я буду главой организации. Я буду присматривать за вами, остальными монахами. И точно в тот вечер в здании появились огни. Так написано у святого Мартина, почитайте. И это достоверно, это история. И появились огни, а все остальные наблюдали. И вот появляется, он предстал перед ними в белом одеянии. Он сказал, видите, что я вам говорил? Но это противоречит слову. И когда он пошел к пожилому настоятелю колледжа, тот походил немножко туда-сюда, сказал, сынок, что-то тут не так. Он сказал, есть только один способ. Вот он. Мы можем узнать только одним способом. Выглядит это сверхъестественно. О, писятники бы со всеми потрохами за это хватились сразу безоговорочно. Он сказал, чудо-то чудо. Но видно, что оно не сходится со словом. У нас есть такой человек, помазанный пророк по имени Мартин. Пойди, предстань перед ним. Тот парень сказал, нет, Мартин тут ни при чем. Он сказал, нет, ты все равно пойдешь. И они взяли его под руки, поставили его перед Мартином, и его одеяние исчезло. Видите, обольстят, если возможно, и избранных. Видите? Они знают их. И Иисус сказал, овцы мои знают мое слово. О, вы скажете, слышит мой голос, а это его слово. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом. Видите? Предопределенный знает это. За чужим словом или за чужим голосом они не пойдут. То же самое с теми ребятами, они не пойдут. Они знали, что там был Мартин, пророк того периода, удостоверенный Богом по слову, знавший слово. А тот человек не хотел предстать перед ним. Он также сказал, где туша или же слово, там в соответствующее время и соберутся орлы. Это если хотите записать, это Матфея 24-28, чуточку выше. Матфея 24-24, на 4 стиха ниже, видите? Если хотите это пометить. Где туша, манна, слово, там и соберутся орлы. Так, я должен поторопиться. Я поднял глаза и увидел, сколько времени. Сейчас 7 минут или 8 минут первого. Я скоренько потороплюсь, или мы можем закончить сегодня вечером. Как хотите, так и сделаем. Сегодня утром или вечером? А? Кому из вас нужно ехать домой сегодня после служения? Поднимите руку, хорошо? Ого, лучше продолжать. Извините, что столько держу тех людей на телефонной связи, но потороплюсь. Это дороже ваших денег. Я лично так считаю, понимаете? Ваши деньги пропадут, а это нет, это слово. Понимаете? Где туша, там и соберутся орлы. Где туша, где добыча, там и соберутся орлы. Где свежая манна, слово на данное время, там и соберутся орлы. Но когда она сгнила, тогда к ней слетаются стервятники. Видите? Понимаете, что я имею в виду? Когда убита добыча, орлы тут как тут, но когда она там полежит и прогнет, тогда сразу появляются стервятники, орлу там делать нечего, понимаете? Иисус сказал, где туша, где упала манна, в тот вечер, когда падает свежая манна, там за ней соберутся и орлы. Это манна на сегодняшний день, понимаете? Обратите внимание, но когда она прогниет, в ней заводятся черви. Тогда стервятники тут как тут. Они не могут ее почуять, пока она не сгниет. Неудивительно, что Иисус стоял там и сказал, «Иерусалим, побивавший каждого пророка». Обратите внимание на это личное местоимение, видите? «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я». Кто он был такой? Сколько раз я хотел собрать вас, как курица, свой выводок? Побивавший всех пророков, которых я посылал тебе, той великой церкви, Иерусалиму. Иерусалим, который не здесь на земле, но мы от Вышнего Иерусалима, откуда приходит слово, от предопределения. Понимаете, не прежний Иерусалим тленный, а новый Иерусалим нетленный. Не прежний Иерусалим построенный людьми, а новый Иерусалим построенный Богом, понимаете? Там сейчас проявляется Слово. В доме отца моего обители много. Я пойду и приготовлю их вам. Творец создает золотые улицы и так далее. Вот этот не сотлеет. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я от начала времен. Не третья личность, не кто-то другой, но я хотел вынашивать тебя, как курицу, свой выводок, но ты не захотел. Теперь-то твой час настал. Видите? Где туша, там и соберутся орлы. Но когда туша сгнивает, тогда собираются конюки. Понимаете? Обратите внимание, Моисей никогда не подавал детям Божьим. Моисей был орлом. И он никогда не давал детям Божьим объедки Ноя. Видите? У него было свежее Слово Божье. Господь Бог встретился со мной в пустыне и подтвердил свое слово и послал меня сюда вызвать вас. Потом появились подражатели, подражая этому, видите? Но у него было слово на тот час, потому что Бог сказал Аврааму, имевшему обетование, «Твое семя будет странствовать в чужой земле 400 лет, но я посещу их и выведу их сильной рукой». Моисей сказал, «Так Господь Бог будет говорить мне и показывать». И он сказал мне, что делать, а я буду говорить вам, сказал, «Я есть послал меня, я есть, не я был или буду, я есть в настоящее время, теперешнее слово». Не слово, которое было или слово, которое будет, а слово, которое сейчас. Видите? Вы понимаете? «Я есть! Я есть» — это слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, верно? «Я есть! Бог послал меня как своего пророка, чтобы подтвердить, что это правда. Я есть ответ на это слово». Поэтому он сходит сюда и совершает это. А когда он это сделал, фараон сказал, ну, в нашей группе полно таких ребят, которые тоже могут это сделать. Подражатели. Иисус сказал, в последние дни это снова повторится. Видите? Точно так же утверждают. Присмотритесь, кто пришел первым. Присмотритесь, кто придерживался слова. Видите? Видите? То-то и оно. Вот как это узнается. Так что вы видите, мы видим, что Моисей никогда не давал им то, что было во времена Ноя. Теперь мы построим ковчег, потому что это, знаете, по слову. Ной когда-то построил ковчег. Нет, этим питались стервятники. Нет. Нет. Ведь есть обетованное слово. Заметьте, что касается его послания, которое он получил от Бога, то у него было подлинное, предопределенное слово Божие на тот час. И Иисус тоже не кормил людей объедками Моисея. У Моисея было слово на тот час. Но Моисей был пророком, а здесь сам Бог. Видите? Он не кормил людей объедками Моисея. Но только посмотрите, как стервятники в той организации пожирали их. Мы знаем, у нас есть Моисей, ты нам не нужен. Он сказал, если бы вы знали Моисея, то вы узнали бы меня, потому что Моисей говорил обо мне. Вот тебе на. Видите? Где туша, там орлы соберутся. Орлы. Свежая добыча слова. Слово, которое взращено и откормлено, и проявлено, и отдано в пищу детям. Так вот, старая туша, лежавшая там сотни лет, там и останется. То же самое сейчас. У Лютера было послание покаяния. Но вы сборище лютеранских конюков. У баптистов было послание, но вы баптистские конюки. Видите? У пятидесятников было послание. Теперь заденем за живое. Пятиднические конюки. Но где туша, там и соберутся орлы. Запомните, невозможно было накормить лютеран в те времена. Сейчас уже можно. Католической мертвечиной. Ни в коем случае. У него было свежее мясо. Тогда был такой церковный период. Невозможно было накормить методистов лютеранским посланием. О, нет, ему не нужна была такая мертвечина. Она гнилая. Видите, жизнь уже вышла оттуда и перешла во что-то другое. Этот стебель тогда отмер. Жизнь движется дальше. Так и невесту Иисуса Христа невозможно кормить пятидесятничеством. Ни в коем случае. Кишащие червями организации, ничего подобного. Нет, нет. Ведь обетование таково. И перед наступлением того великого и страшного дня, я пошлю вам Илию пророка. Он вернет сердца детей к вере отцов. Все те обетования, данные в Библии, я исполню, и там соберутся орлы. Все, кого отец дал мне, придут ко мне. Видите? Иисус никогда не старался, но когда Иисус пришел, он увидел этих целый стай стервятников. У нас есть Моисей и закон. Видите? Ну, эта пища годилась на те времена, когда она была убита и отдана им. Видите? Тогда она годилась. Но ведь это предсказал сам Моисей, заклавший жертву. Сказал, «Господь Бог ваш, воздвигнет среди вас из ваших братьев пророков, и будет каждый, кто не будет оставаться верным тому пророку и тому, что он говорит, будет истреблен из народа». Так и было. Посмотрите, как около 600 разных пророчеств Ветхого Завета исполнились прямо тогда в Иисусе Христе. Пронзили руки мои, ноги мои, около, не помню, сколько исполнилось за последние 7-8 часов его жизни. Все, что говорили пророки, в точности. Если бы я сегодня пророчествовал, что ровно через год произойдет определенное событие, то у меня было бы, может быть, 20% вероятности, что это произойдет, правда это или неправда. И если бы я предсказал, что это произойдет, и не сказал бы когда, то у меня было бы еще меньше процентов. Если бы я предсказал, когда это произойдет, то остается еще меньше вероятности. Если бы я предсказал, в каком месте это произойдет, то остается еще меньше вероятности. Если бы я предсказал, в ком это сбудется, тогда у меня будет уже примерно 100-тысячная доля вероятности, что это вообще произойдет, если это правда. А каждое слово, аллилуйя, написанное об этом Мессии, исполнилось в точности. Даже однажды, читая Писание, он остановился прямо посередине предложения и сказал, «Дух Божий на мне, чтобы проповедовать Евангелие и освободить». И остановился прямо там, посередине предложения, потому что остальное будет при его втором пришествии. Аминь. Небо и земля пройдут, мое слово не пройдет. Видите? Тогда он был словом, которое питало людей на то время. Моисей сказал им истину, но видите, они всегда делают из этого деноминацию, чтобы стервятники, там еще что-то остается, когда орлы поедят и разлетаются по домам, затем они ждут чего-нибудь еще, слово, они говорят, оно должно сейчас прийти, вчера у нас была олень, а завтра у нас будет овца. Понимаете, что я имею в виду? Там лежит старая туша оленя, которую пожирают, но у нас сегодня будет овца. Где она? Понимаете, что я имею в виду? Ангельская пища. Те люди, которые ели ману в тот день, если они пытались сохранить ее на следующий день, она разлагалась. Вы видите все эти прообразы, насколько идеальны? То же самое сейчас. Обратите внимание, стервятники времен Иисуса тоже изгоняли бесов. Помазанники на старой туши. Верно? Они изгоняли бесов. Иисус так сказал. И помните, у них в те времена были пророки. Каиафа, первосвященник, пророчествовал. Кто из вас знает об этом? Каиафа пророчествовал. Обратите внимание на положение сорняка в поле. Он поливается тем же самым помазанием. Почему в Библии говорится, что он пророчествовал? Потому что он был в том году первосвященником. Отъявленный падальщик. Сорняк и чертополох, растущий среди пшеницы, но на нем был Дух, подлинный Святой Дух Божий. Святой Дух Божий был на нем, проповедуя, пророчествуя и предсказывая, что нечто произойдет, а сам отверг и распял само подтвержденное слово часом. О, Боже мой, брат, сколько еще нам надо говорить обо всем этом, а? Сколько еще рассматривать по Писанию? Я потороплюсь. У меня здесь место из Писания на странице 10, как в подтверждение всему этому. Солнце над праведными и неправедными одинаково. Иисус сказал, в подтверждение этому, если я изгоняю бесов перстом Божиим, то как изгоняют их ваши дети? Да, они изгоняли бесов. Они пророчествовали, верно? Но не распознали, что Он — Слово на тот час. Почему? Потому что Он не был в их рядах. Теперь возьмите Матфея 24:24. Лже-христы, помазанники восстанут, и лже-пророки будут пророчествовать. Видите? И обольстят, если возможно, и самих избранных. Теперь вам понятно? Обратите внимание. Дети. Чем дети? Если я изгоняю беса Словом Божьим, а он и был Словом Божьим, то чем изгоняют ваши деноминационные дети? Вот. А только Бог может изгнать беса. Мы это знаем. Только Бог. Ведь сильный человек должен быть сильнее того, кто в его доме. У них была власть делать это. Вы знаете, там в Откровениях сказано, что он, что Антихрист, восставший в последние дни, так совершал знамения и чудеса, что даже обольстил обитавших по всему лицу земли и обольстил всех до единого, христиан и всех, чьи имена не были записаны в книгу жизни Агнца. Ответ на Матфея 24:24. Чьи имена не были записаны в книгу жизни Агнца до основания мира, та жизнь, которая была в корнях того подлинного апельсинового дерева, пробиралась через все эти цитрусы и все остальное, прошла дальше и произрастила плод на верхушке дерева, выше всей деноминационной зелени и ветвей. Вы понимаете? Я потороплюсь. Сильный человек. Вспомните сейчас Давида. Он был честным, искренним, попытался сделать для Бога дело, но не был на это предназначен. Они помазанники, но Иисус сказал, они преподают человеческое истолкование Писаний в качестве учения. Видите? Не Слово Божье, не Его подтвержденное Слово преподают исторического Христа. Понимаете? Нечто былое. А в Библии сказано, Он есть. Я есть, не я был или буду. Я есть прямо сейчас. Он постоянно живущее Слово. Он был... Вначале Он был в стебельках. Он был в кисточке. Он был в шелухе. Но сейчас Он в зерне. Теперь попробуй вернуться назад и попытайся снова жить. Что если бы эта жизнь снова опустилась вниз? Вы думаете, что осталась эта жизнь смогла бы говорить, вернуться назад, когда эта старая шелуха уже высохла, вернуться назад и снова жить в ней? Так не бывает. Ибо невозможно однажды просвещенным и не шедшим дальше со словом, когда оно исполнялось, они мертвы, им конец, и тернии, и чертополох близки к отвержению, конец которых сожжение. Верно? Теперь потороплюсь как можно быстрее. Обратите сейчас внимание на Писание. Учат об историческом Боге, видите? Все равно, что пытаются жить прошлым. Например, ну, Весли сказал то-то, или такой-то сказал то-то. Вы отвергаете обетованное слово на этот день, манну, которая ясно удостоверена на этот день. Они пытаются налить свои старые лютеранские, баптистские, писятнические вина в наши новые мехи. Ничего не получится. И наше новое вино в их старых мехах не получится. Если они попытаются поместить это новое вино в деноминацию, их глупость обнаруживается. Ничего не получится, они порвутся. Теперь, брат, я увидел Слово Божье, точно по Слову. Так, послушай-ка, доктор. Если мы не можем такое принять. Нет, мне кажется, ты недавно пережил это. Мы просто не можем сейчас такое принять. Давайте лучше не будем об этом, вы знаете. Видите, ничего не получится. Они рвутся. К старой одежде не приложишь новый кусок одежды, потому что она вся порвется. Понимаете? Разве Иисус так не сказал? Нельзя наливать новое вино в старые мехи, они порвутся. В новом вине есть жизнь. Хорошо. Теперь скоренько обратите на кое-что внимание, мы уже заканчиваем нашу беседу. Обратите внимание на Откровение 16, 13, 14, если хотите это записать. Может быть, у меня не будет времени к нему обращаться. Я хочу, чтобы вы обязательно это увидели. Теперь заметьте, это звучание между шестой и седьмой чашей. Так вот, мы закончим через минуту, только потерпите еще несколько минут. Уже заканчиваем. Обратите внимание, Откровение 16, 13, 14. Между шестой и седьмой чашей три нечистых духа, подобные жабам. Вы это заметили? Вышли из чьих-то уст. Теперь скоренько заметьте, вы готовы? Скажите аминь. Троица духов. Так вот, деноминационный брат, посиди спокойно минутку. Не надо вставать и уходить из помещения. Кто слушает там по радио, по телефонной связи, не выключайте свой магнитофон. Посидите спокойно минутку и послушайте. Если вы рождены от Бога, то вы это сделаете. Троица жаб. Жаба — это такое животное, которое всегда смотрит назад. Она никогда не смотрит туда, куда идет, она смотрит туда, откуда она пришла. Понимаете? Разве вы не видите, где родилось тринитарианство? Помните, три нечистых духа, отдельных духа. Вы улавливаете? Заметьте, они оглядываются назад на Никейский собор, где зародилось учение Троицы. Не в Библию, там такого нет. Они оглядываются назад на Никейский собор в Никее, в Риме, где родилась Троица. Заметьте, откуда они появились. Обратите внимание, Троица жаб вышла из старой Троицы. Их мать родила новую Троицу. Из чего они вышли? Из Троицы, дракон. Видите? Зверь и лжепророк. Троица, новая для... Когда вышли эти жабы? Когда это было? Заметьте, они существовали все время, но проявились они только между шестой и седьмой чашей, прямо перед тем, как открылись печати, видите, чтобы раскрыть это. Ибо при послании седьмого ангела тайны Божьи будут раскрыты, все эти троицы, лжекрещения, и все должно проявиться. Да поможет нам Бог увидеть, в чем истина, и не подумайте, что это кто-то хочет что-то сказать, чтобы... Я чувствую, как этот дух противится этому, понимаете? Видите? Я не говорю от себя, брат. Я говорю от ангела Господнего, который встанет. Совершенно верно. То-то и оно, понимаете? Обратите внимание. Троица. Дракон. Кто из вас знает, кем был дракон? Это был Рим. И дракон встал перед женщиной, чтобы пожать ее ребенка, как только он родится. Верно? Что в Библии означает «зверь»? Силу. Хорошо. Лже-пророк. Лже-пророк. Лже-помазанник. Видите? Началось где? Это лже-пророк. Единственное число. Лже-пророк. Первый папа римский. Оттуда появилась шлюха и мать блудницам. Все подряд. Восставала лже-троица. Не в ранние дни. В ранние дни не проявлялась, она двигалась дальше, как ни в чем не бывало. Но когда пришли семь печати и открыли эти тайны, и раскрыли их, вот тогда эти жабы, три нечистых духа, подобные жабам, вышли, чтобы проявить себя. Учение Троицы против истины. Видите? Видите, откуда это пришло? Видите, куда это возвращается? Экуменический совет. Видите? Они так и так все братья. Те же самые духи, то же самое. И смотрите, так обманчиво совершать чудеса, а это бесы, которые выходят ко всем богам земли, творя чудеса, чтобы обольстить их в последний день, и преуспеют в этом деле. Что сказал Бог о том злом духе? Сказал, я сойду и войду в уста этих пророков и сделаю так, чтобы они пророчествовали ложь, чтобы побудить Ахава выступить там и погибнуть. Бог сказал, иди, ты преуспеешь. Ты заставишь их поверить в это. Они с самого начала не стоят на этом слове. Видите? Иди, потому что ты убедишь его. Именно ты это сделаешь, когда войдешь в тех лжепророков, потому что он полагается именно на них, и он ничего не знает о слове, а также он не будет стараться узнать о нем. Он не сможет его познать, потому что он отроду чертополох. Видите? Видите? Ты преуспеешь. Посмотрите на этих лживых жаб, оглядывающихся назад. Да ты знаешь, что говорили тогда в Никее? Мне не важно, о чем говорили там в Никее, я говорю, что было сказано там у престола Божьего. Что будет, не что было, а что будет. Потому что он я есть. Понимаете? Ложные. Только посмотрите. Заметьте, откуда они взялись. Теперь, слушайте внимательно. Мы ясно видим после открытия семи печатей, которые должны открыть эту тайну. Что это за Троица? Видите? Где это вообще называлось Троицей? Видите? Где в Библии хотя бы упоминается слово Троица? Как может быть три Бога, чтобы мы поклонялись трем богам и не были язычниками? Как их можно разделить, если он сказал «Я и Отец мой одно»? Если не поверите, что это «Я», то погибнете во грехах ваших. Видите? В своем неверии. Грех — это неверие. Вы погибнете в своем неверии. О, ответь же, кем являюсь я для твоей души? О, ты знаешь, кто Отец мой? Как звать его, скажи. Я есть Нарцисс Саронский, я светлая звезда. Вы можете мне сказать, кто он? Я есть, кто к Моисею обратился из куста. Я есть Бог Авраама, я светлая звезда. Я есть Нарцисс Саронский. О, кто я для твоей души? Ты знаешь, кто Отец мой? Как звать его, скажи. Аминь. Я сущий от начала, Альфа, Омега я. Я есть творение Божье, Иисус зовут меня. Это так? Никакой Троицы. Никак нет, это ложно. Семь печатей, открывающие те тайны, которые должны быть завершены. Все выявляют. Открытая печать завершает, выявляет, поясняет сокрытые истины, которые были скрыты под печатями все эти годы на протяжении всех тех церквей и деноминаций. Великая блудница из Откровений 7. Кто она такая? Но кроме того, она еще и мать блудницам. Понимаете? Так вот, вы скажете, брат Бранхам, ты назвал их стервятниками. Это так. Но не забывайте, стервятник — это птица. Он тоже помазан на то, чтобы летать. Два духа будут настолько похожи, что это обольстило бы избранных. Стервятник по размерам такой же, как и орел. Он может летать, как орел. И помазан летать, или проповедовать, или пророчествовать. Заметьте, так же, как и орел. Но он не может полететь за орлом. В высоту. Нет, нет. Если он попытается полететь за орлом, то его безумие обнаружится. Так точно, он не сможет полететь за орлом. О, он может говорить, я верю в то, что Иисус Христос Сын Божий. Я верю в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, Иисуса Христа, Его Сына. И так далее. О, безусловно, это они могут. Но как насчет того, что вчера, сегодня, веки тоже? Видите? Орел — это особенным образом устроенная птица. На земле нет подобного ему. Понимаете? Он, если конюк или какая-нибудь другая птица попытается полететь за ним, он разлетится в пух и прах. Его безумие уж точно обнаружится. Его разорвет, если он попытается налить новое вино в старые мехи. Видите? Его разорвет. От него и мокрого места не останется. Он не создан, у него не такое телосложение, чтобы оставаться на такой высоте. Когда он поднимается сюда, в те великие сферы, если он не создан, не предназначен, не предопределен, не рожден орлом, его разорвет на куски. Понимаете? Из его крыльев повылетает перья, и он упадет на землю. Безусловно. Ему не угнаться за орлом в высоту. Если он попытается, то его безумие обнаружится. Это так, не сможет. Почему? Он не видит так, как орел. Что толку пытаться прыгать очень высоко, если поднявшись туда, не видишь, где ты находишься? А если он и попытается, хотя бы попробовать подражать этому орлу на высоте, то он настолько ослепнет, что не будет знать, чего он вообще тут разлетался. Верно? Он кричит, восклицает и шумит, но стоит сказать ему слово, ой, его безумие сразу обнаруживается. Поговори с ним о крещении в имя Иисуса Христа или о том, что он вчера, сегодня и всегда тут же, и все такое, расскажи ему, ведь... Ой, подожди-ка минутку. Видите, тут у него перья сразу выпадают. Видите, он распрыгался, запророчествовал, изгоняет бесов, и говорит на языках, и восклицает, и все такое, бегает туда-сюда по залу. Но пусть даже не пытается угнаться за ним в высоту. Еще бы его точно выведут на чистую воду. Тем не менее, он предназначен, он помазан, он умеет летать, он может удерживать равновесие, взлететь туда, но не только до определенной высоты. Видите, он может питаться мертвечиной, но он не может питаться свежим мясом, приходящим от престола, понимаете? Угу. Он слепой, он очень возбужден, но он не знает, чего он такой возбужденный. Видите, на него сошел тот же самый дух, как дождь, чтобы он стал пшеницей, а он отроду не пшеница. Его разрывает. О, я не могу пойти на... О, никак нет. Я знаю, что доктор Джонс сказал, хорошо, давай. Видите, если хочешь, пожалуйста. Нет, заметьте, он не рожден или не устроен, или не предопределен быть такой птицей. Он может быть лимон, растущий на апельсиновом дереве, но он не произошел от корней, он какая-то добавка. И когда они забираются в своих деноминациях на такую высоту, что они могут увидеть подтверждение предопределенного Слова Божьего, тогда их безумие обнаруживается. А, это штука, венчик над головой, все такое. А, это чепуха. Видите? Да. Обнаруживается. Он не устроен для того, чтобы видеть так далеко. Он видит лишь настолько, насколько ему позволяют его деноминационные очки. Но дальше этого он слепой, как крот. Вот тогда его безумие обнаруживается. Видите? Вот когда истинный орел присаживается поесть. Так точно. Вот когда истинные, избранные орлы видят, кто он такой. Если он не может принять этого слова, им сразу понятно, что это деноминационный стервятник. Угу. Почему? Почему он не может летать? Потому что посмотрите, чем он питался. Он питался гнилой, деноминационной мертвечиной. Она не одухотворит его тело, другими словами, не даст ему духовной подготовки, чтобы поднять его выше деноминационных разногласий. Понимаете? Видите, просто он питается гнилью, из этого состоит его тело. Он не может подняться туда, куда несется орел, благодаря свежему мясу, он просто не в состоянии, понимаете? Таким образом исполняется Матфея 24:24, он летает, подпрыгивает, махает крыльями, но он просто не может подняться достаточно высоко, понимаете? Это так. Видите, он не может взять, он не может достичь такой высоты, чтобы достать ту свежую манну. Он может питаться старой манной, которая внизу на земле, старыми дохлыми зайцами, раздавленными неделю назад или месяц назад, или 40 лет назад, разложившимися. Он может этим питаться и этому радоваться, горланить и орать, и шуметь, прыгать и летать, как и любой орел. Он помазан, как и другая птица. А конюк — это одна из разновидностей орла. Мы это знаем, это конечно так, но он не может полететь за настоящим орлом, понимаете? Он просто не в состоянии, никак нет. Его тело так не устроено, он питался совсем другим, мертвечиной, понимаете? А это не свежее мясо, свежая манна. Это то, что сказал Лютер, что сказал Весли, или что сказал доктор такой-то. Это не то, что Иисус сказал на этот час. Давайте теперь подойдем к завершению. Помазанники, Христы, в последние дни... А сами лжеучители, как лжепророки. Заметьте, как поразительно. Теперь я хочу, чтобы вы сравнили это. У нас нет времени это прочитать. Матфея 24:24 со 2 Тимофею 3:8. В Матфея 24:24 сказано, что в последние дни, видите, появятся лжехристы, лжепомазанники, лжепророки, и покажут знамения и чудеса, точно как настоящие. И почти обольстят самих избранных. Теперь заметьте, это говорил Иисус. Сразу после него появляется Павел и говорит, в последние дни появятся религиозные люди. Видите? Имеющие вид благочестия. И будут уводить глупых женщин, вводимых всевозможными мирскими похотями. А люди удивляются и спрашивают, зачем ты придираешься к этим женщинам? О, Боже ж ты мой, они даже этого не видят. уводит глупых женщин, утопающих в различных похотях, подальше от таких вещей, как ответ. Видите? И как Яни и Амврии. Матфея 24:24. Лжехристы, лжепомазанные, совершают знамения и чудеса, чтобы обольстить избранных. Как Яни и Амврии противились Моисею, так и эти нечестивцы, распутные умом. Что касается веры, не какой-то веры, а той самой веры. Одна вера, один Господь, одно кре... У вас не может быть одной веры, если вы не верите в одного Господа. Не может быть два крещения, и одно для Отца, и Сына, и Святого Духа. Одно крещение в Иисуса Христа. Верно. Видите? Лжекрещение. Обратите внимание, сравните эти места, когда придете домой. Заметьте, Матфея 24:24. Говорит Иисус, Павел, 2 Тимофея 3:8, во многих других. И теперь сравните их, и еще запишите одно место Писания, Луки 17:30, Малахия 4. Как Иани и Амврии противились Моисею, помазанному слову, на тот час, так и эти люди, не человек, а люди, помазанники, будут противиться истине. В тот самый день, когда откроется Сын Человеческий, Откровение 10:1-7, прочитайте это, когда придете домой, послание седьмого ангела открывать печати. Что это? Не сам ангел является Сыном Человеческим, но посланник открывает Сына Человеческого. Теперь вы уже видите разницу? Видно, что вам очень трудно уловить этот момент, видите? Не сам Сын Человеческий, но седьмой ангел, седьмой посланник всенародно открывает Сына Человеческого, потому что он вышел из шелухи. Он не может организовать. Это опять само зерно. И в тот день Яни и Амврии будут противиться. Помазанники, притворщики и неверующие, формальная церковь и писятники восстанут против истинного зерна. Но оставьте их. Их безумие обнаружится, как и у тех обнаружилось. Видите? Теперь вы понимаете? В Откровениях 10 сказано, в те дни, когда вострубит седьмой ангел. Итак, помните, седьмой Лаодикийский период церкви, звучание этого ангела, когда этот церковный период уже деноминизировался и стал церковным периодом, когда он уже оказался в своей писятнической организации, когда посланник к этому... Кем был каждый посланник? Кем был Мартин Лютер? Упреком католикам. Кем был Весли? Упреком тем лютеранам. Чем была Пятидесятница? Упреком другим. Теперь куда шла жизнь? Подальше от организации. Уже никакой шелухи, теперь зерно. Что это? Упрек Пятидесятникам. Видите? Чтобы исполнилось Писание на этот час. Понимаете? Обратите внимание, в тот самый день, когда этот посланник, не когда он только начинает, но когда он берет и возвещает свое послание. Понимаете? Первый рывок. Исцеление. Второй рывок. Пророчество. Третий рывок. Раскрытие слова. Открытие тайн. Нет более... Для открытия слова нет более высшего звания, чем пророки. Но пророк может быть подтвержден только посредством слова. И запомните, третий рывок был раскрытием тех семи печатей, чтобы открыть сокрытую истину, запечатанную в слове. Вы понимаете? Именно тогда, в тот день, когда это должно произойти, снова появятся Иани и Амврии, подражатели, точно как было тогда, когда Моисей появился с оригинальным словом, чтобы высказать его, они появляются и подражают этому, именно так. Теперь вы видите, что значит Матфея 24:24? Видите? Помазанники. Так вот, хотелось бы сказать три вещи, прежде чем закончим. Вот они. Я хочу, чтобы вы сейчас слушали очень внимательно, мы заканчиваем. Три вещи, запомните, исполнились три вещи. Прямо сейчас перед вашими глазами предстают три вещи. Первое. Мир находится в состоянии Содома. Иисус сказал, что так будет. Посмотрите на извращение. Наши женщины пытаются вести себя как мужчины, наши мужчины пытаются вести себя как женщины. Изнеженные, испорченные, мерзкие, опустившиеся, одержимые бесами и не знают об этом. В Библии сказано, что так будет. И именно так обстоят дела. Во-вторых, именно в этот час, согласно этому месту Писания, появляются Яни и Ямврии. Во-вторых, в-третьих, именно в тот же самый час должен открыться Сын Человеческий. Вот вам верующий, притворщик и неверующий. Вот стоит на виду истинное подтвержденное слово. Притворщик подражает ему, а неверующий вообще все отвергает. Но вечерний час, свет явится в пути, чтобы нас опять во славу привести. Верно? Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены, Содом. Знамений Библии свершение. Народов смятение. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет. От такого страха стенает народ. Светильник Духом Божьим наполни и чистым храни, чтобы увидеть слово на этот час. Взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки. Сказано, что они появятся, помазанники, от правды далекие, что Бог стал Иисусом Христом. Это... Они в это не верят. В Библии сказано, что это будет происходить, вот оно, пожалуйста. Но путь наш основан на сём. Тот же самый свет и вернет веру отцов детям. Тот день искупления грядет, скоро придет. От страха стенает народ, земля проваливается. О, светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Вы верите в это? Тогда давайте склоним головы. В тех местах, куда расходится эта проповедь, от восточного побережья до западного, от Калифорнии до Нью-Йорка, на юге, на севере, на миссионерской Ниве, и где бы ее ни слушали, и в этой Скинии, мы нищие, у нас нет этих грандиозных, пышных устройств и телепередач. Мы просто стараемся делать все, что в наших силах. Но все, кого Отец дал мне, придут. Так вот, я хочу, чтобы вы знали это наверняка, и те, кто слушает эту пленку. Возможно, вы сегодня подумали, что я хотел сказать это о самом себе, будто я нес это послание. Я вообще не имею к нему никакого отношения. Разве только это мой голос? А что мой голос? Даже и это против моих собственных взглядов. Я ведь хотел стать капканщиком, но я желаю исполнять и решительно настроен исполнять волю моего Отца. Не я явился тогда на реке, я только стоял там, когда Он явился. Не я, совершая эти вещи и предсказываю все то, что происходит таким безупречным образом, я только... нахожусь рядом, когда Он это делает. Я был только голосом, который Он использовал, чтобы это высказать. Я об этом вовсе ничего не знал. Я просто верился Ему, чтобы Он говорил через меня. Это не я. Это был не седьмой ангел. О, нет. Это было проявление Сына Человеческого. Это был не ангел. Его послание. Это была тайна, которую раскрыл Бог. Это не человек. Это Бог. Этот ангел не был самим Сыном Человеческим, он был посланником от Сына Человеческого. Сын Человеческий — это Христос. Именно от Него вы питаетесь. Вы не питаетесь от человека. Человека, Его слова пропадут, но вы питаетесь от неизменного тела Слова Сына Человеческого. Если вы не питались полностью каждым словом, чтобы набраться сил и взлететь выше всех этих деноминаций и мирских вещей, то сделаете ли вы это сейчас во время нашей молитвы? Дорогой Отец, это трудно. Смертному нелегко это сделать. Ты знаешь все. И я молю Тебя, дорогой Боже, чтобы не возникло неправильного понимания, но пусть люди ходят во свете Твоего Слова. И Отец Божий, я не знаю, кто избран. Ты знаешь. Я не знаю, когда будет Твое пришествие, но я только знаю, что Ты сказал, когда это придет. Эти лжепомазанники, не сразу, когда они только появились, Моисей просто оставил их, потому что он не мог с этим ничего поделать. Он мог сказать только то, что Ты говорил. Ты сказал ему вызвать блок, потом их вызвали они. Ты сказал ему превратить воду в кровь, потом это сделали они. Моисей только выполнял слово за словом, как Ты сказал. Но затем именно Ты выявил то безумие. Отец, Ты по-прежнему Бог. В том же самом слове сказано, что это произойдет в последние дни. Многие честные люди, как мы говорили в прошлое воскресенье, прикоснувшись рукой к этому ковчегу, который на новой повозке, а не на плечах левитов, пали замертво. Мертвые во грехах и преступлениях идут вразрез со своей же совестью. Многие служители сидят в кабинете и читают это слово, чем быстрее переворачивают те страницы, чтобы им не дали разгона, зная, что он потеряет свое общественное положение среди людей, своей церкви, своей деноминации. Да поможет нам Бог никогда не делать этого. Очисти наше сердце, Господь, от всей мирской мерзости. Господь, я стою готовый к очищению. Я стою готовый вместе с этой церковью, со всеми слушателями и с теми, кто будет слушать эту пленку. Я стою, Господь, и прошу об очищении. Господь, отведи меня в дом горшечника и разломай меня. Свояй из меня угодного Тебе слугу. Ибо Господь Иисус, я человек с нечистыми устами, как возопил Исаия. Живу среди народа с нечистыми устами, и горе мне, ибо я вижу, как проявляется откровение Божье, как Исаия увидел ангелов в храме. Я вижу конец времени, Господь, и горе мне, и моей семье, горе мне и моим людям. О, вечный Бог, смилуйся над нами. Я умоляю за себя и за людей. Не дай нам погибнуть вместе с теми, кто не верит, но дай нам жить с верующими. Каждая деноминация, Господь, каждый мужчина или женщина, я не могу просить Тебя благословить деноминацию, когда я знаю, что Ты против нее. Но я только могу сказать, Господь, если среди них находятся Твои овцы, то пусть они услышат эту пленку, пусть они услышат ее, Господь, и поймут это тем разумением, которое Ты им дашь, и пусть они выйдут и примут Тебя. Не дай им быть обольщенными слепотой и традицией нашего времени. Пусть они не пытаются питаться тем, что было тушено другое время. Пусть они примут Слово. Именно так фарисеи распяли Тебя, Господь. Они принимали тушу времен Моисея и старались радоваться этому, хотя Ты уже показал в пустыне прообраз свежей манны на каждый вечер, что означало каждое поколение. Вот в чем заключалась их ошибка. Они отравились, они погибли, питаясь этой зараженной пищей. И в духовном смысле сегодня происходит то же самое, а не духовно погибая с деноминацией. Помоги нам, дорогой Боже. Теперь все это в Твоих руках. Во имя Иисуса Христа. Склонив головы, мы будем петь, пока вы принимаете решение, пройдете ли вы весь путь. Слышу я призыв, а Он есть Слово Иисуса. Слышу я. О, я долго блуждал, но сейчас я действительно слышу Его слова. Придите ко мне, все идущие ощупью. Слышу я. Возьми крест свой, иди за мной каждый день. Да, даже если пойду и через долину смертной тени, не убоюсь зла. Через тенистые злачные пажити и около вод тихих я пойду, куда? Господь, я вижу, что Троица — это глупость. Я вижу, как этим усеян весь мир. Везде растут сорняки. Но куда Ты сейчас поведешь меня, Господь? Я буду как те в Деяниях 19. Когда они услышали это, они перекрестились в имя Иисуса Христа. Я прошел часть пути, Господь, я только принял Тебя. Теперь с Ним пройду. Я весь мой путь. Дорогой Боже, я верю, что это исходит из моего сердца. Я верю, что это исходит из сердца каждого, кто сейчас поет это. Может быть, многих, кто будет слушать эту пленку, которые не присутствуют здесь или не слушают это сейчас. Дай нам быть готовыми, Господь, чего бы это ни стоило. Сказано, как человек, собирающийся встретиться с другим войском, воин, царь, во-первых, он присядет и посчитает, способен ли он на это, может ли он отказаться от мирских вещей. Можете ли вы отказаться встать в ряды армии, написанного Божьего Слова, маршировать с его солдатами, лететь с его орлами? Даруй это Господь во имя Иисуса. Вы верите? Вы принимаете его? Хорошо. Мы снова увидимся здесь сегодня вечером, если Господь позволит. Вы верите, что это истина? Достаточно ли это ясно? Тогда имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей и неси в земной долине. Он даст мир душе. Теперь пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Имя то сладко мне. Радость здесь — это упование земли и радость небес. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Тогда Он Бог. Возгласим Его Царем. Имя то сладко мне. Радость здесь и выше нем. Имя то сладко мне. Радость здесь и выше нем. Думаю, что сегодня утром огласили, поприветствовали всех служителей. Когда человек всю неделю молился, был в раздумье, что, видя эти писания, как они просто бросаются в глаза. «И горе мне, — сказал Павел, — если я не проповедую Евангелие. В конце своего пути он сказал, я не упускал возвещать вам всю волю Божью, как она была открыта мне. Иногда я забываю поприветствовать, представить, посвятить младенцев». Билли говорил, что на днях подошел один человек и сказал, «Я приезжаю сюда 2 года, чтобы посвятили моего младенца». Билли сказал, «Не огорчайся, моему ребенку уже год, а его еще не посвятили, так что я, наверное, просто подожду, скоро он подрастет и сам сможет выйти вперед». Так что мы видим, брат, сестра, что это не... Понимаете, я... Одно верно, мы должны посвящать своих детей. Мы должны крестить всех. Вот бассейн, вот вода. Если ты не крестился, то что тебе препятствует? Вот вода, приходи прямо сейчас, не жди до вечера, приходи прямо сейчас. Вот здесь стоит человек, который будет крестить любого, кто покаялся и исповедался. Если ты крестился 10 раз, то здесь тебя крестит во имя Иисуса Христа для прощения греха. Понимаете? У нас это делается, но понимаете, послание, оно у меня на сердце, я должен передать его. Это моя единственная цель. Несмотря на то, что говорит моя жена, мои дети, мой пастор, кто бы то ни был, главное мой Господь. Я должен его передать, это моя единственная цель. Так вот, очень часто я забываю поприветствовать служителей. Думаю, может быть, наш брат Невилл, дорогой человек, другие братья здесь, мы очень рады видеть вас. Не то, что мы не согласны с тобой, брат, чтобы только выделяться. Многие из вас здесь, возможно, проповедники Троицы. У нас нет желания сердиться на вас, мы любим вас. Если бы я не верил так, то я не вышел бы из этой церкви, пока не стал бы там на колени и сказал, «Боже, исправь меня». Я не хочу, чтобы этот высокомерный, эгоистичный дух смешивался с моим. Я хочу, чтобы мой дух был чистым и неоскверненным, братолюбимым, святым от Святого Духа. Так вот, если кто-то сделал мне какое-то зло, это ничего. Хотя я, возможно, имею право отомстить ему, я не хочу этого в моей жизни. Нет, я хочу иметь любовь, я хочу быть готовым поправлять с любовью, с той любовью, которая полностью за себя ручается. У меня нет желания выделяться. Методисты, баптисты, католики, пресвитеряне, кем бы вы ни были. Я не говорю всего этого лишь бы выделиться, отнесись к вам с высокомерием. Если это так, то я лицемер и должен склониться здесь у этого алтаря, пробиваясь в молитве к Богу. Но я говорю это из любви, и я вижу, куда вы направляетесь. Я не говорю это от себя и не говорю, что это мои предположения. Я говорю вам, так говорит Господь. Это истина, и я люблю вас за все это, благословит вас Бог. Итак, когда будем петь еще один куплет этой песни, давайте перед расхождением. Хотелось бы, чтобы вы пришли сюда сегодня вечером, если сможете. Если не сможете, то Бог с вами, доколе свидимся. Мы просто молим, чтобы Бог благословил вас и дал вам свой самый лучший удел, да? Имя Иисуса. Конец проповеди.